8:07 на столице. Даже как-то вот мы сейчас, я даже не знала, когда вступать, потому что совершенно замечательно. Музыка играла, и таким образом мы желаем вам доброго утра. Мы это Антон Орех, Ирина Воробьева.
Да, ну у нас, конечно, богиня Кузя, которая да, тоже желает и да. пускает, и нужные кнопки нажимает, и вообще без нее куда бы мы.
Это правда. Это утренний разворот. Он начинается в 8:00 утра, ну, 8:08. Всех приветствуем, всех, кто едет на работу, едет с работы, только проснулся или засыпает, неважно совершенно, где у нас слушайте и почему. О планах на этот час буквально через минутку расскажем, о чем пишет российская пресса. Затем о спорте будет рубрика «Спорткурьер». В каждые 15 минут в этом часе будут краткие новости. О связи с сразу будет в 8:23 где-то. И в этом часе также мединфо, и будет у нас и реклама, и проезжая часть, и метеоскоп. В общем, такое у нас будет разнообразие в этом части.
Да, и чтобы нам что-нибудь написать, сказать, у вас есть твиттер-аккаунт «Вызван», +7 985 970 45 45. Мы уверены, что эти штуковины вам понадобятся в ближайшие почти 3 часа.
Разворот.
Пресса с доставкой на дом.
Я даже себе не представляю почтовый ящик, какого размера должен быть, чтобы туда влезли все газеты, которые мы принесли с собой.
Да, мы тут буквально по макушку в этих газетах. Смотрите, газета «Ведомости» у меня сейчас в руках. Здесь есть редакционная колонка. Ее, конечно, надо читать полностью, но внимание редакции было обращено на методичку для агитаторов «Единой России», подготовленную Центральным исполкомом партии, как пишет «Ведомости». И, в принципе, она не стоила бы специального упоминания, если бы не отражала предлагаемые россиянам и предпринимаемые ими представления о демократии. Опубликованные РБК материалы сводятся к тезисам о том, что за «Единую Россию» следует голосовать, потому что, во-первых, это партия большинства, большинство не может ошибаться, а во-вторых, партия поддержки президента и его курса. Пусть страна меняется медленно, но более быстрый путь революции, а это разрушение. Мысль о том, что власть большинства, лишенная законных ограничений, оборачивается тиранией, высказана, значит, еще в середине там, 19 века. Но в условиях современной России рассуждения о тирании большинства бьют мимо цели, отмечают социологи. Большинство, о котором рассуждают классики либеральной мысли, категория демократическая. Она складывается при наличии самоуправления, публичной дискуссии, института выборов и так далее. Здесь в редакционной статье разбирается вот эта методичка и, собственно, подход к демократии, скажем так. Почитайте обязательно.
Забавно, что вот эта вот фраза, ну, которая одна из первых прозвучавших, что не-не-не, про вот революцию, что это путь разрушения.
Путь,
правда,
да.
Она, я думаю, что это произошло совершенно не специально, но это было одной из тех фраз, которые вчера произнес первый после назначения главным тренером сборной России по футболу Станислав Черчесов. Кстати, про это назначение во всех газетах на первых полосах. У нас вообще сейчас спорт и футбол, ну, отдельно футбол и отдельно Олимпиада, конечно, везде у нас имеется. Ну, в том числе в «Коммерсанте», там же очень интересная история. История про новый мегапроект. Совет Безопасности выдвинул вот этот самый проект. Несмотря на кризис и проблемы с бюджетом, правительство рассматривает очередные футуристические затеи. Будет отпущено, но если все так у них сложится благополучно, 220-240 миллиардов, причем долларов, на, собственно, дирижабли будут летать у нас.
Ого.
В сторону Транссиба, Дальнего Востока, Арктики, в США и страны Запада. В общем, вот так вот. Будем мы развивать дирижабли строения и дирижабли летания. Это в «Коммерсанте». Прямо на первой полосе корова на фоне дирижабли, дирижабли на фоне коровы. В общем, оба красивые.
Смотрите, почти в каждой газете так или иначе пишут о ситуации в Крыму, пишет очень разные вещи и про подрыв отношений, пишет «Ведомости», все та же газета у меня в руках. После вооруженного инцидента в Крыму отношения России и Украины стремительно возвращаются на уровень 2014 года. Значит, и большая статья в «Новой газете» по Крыму. Ну, то есть об этом так или иначе пишут все, и в том числе все ждали результатов закрытого заседания Совбеза ООН по вопросу Крыма, ну, просто это было ночью, да, а, соответственно, газету не успели просто об этом написать еще.
Ну, все еще, да, не успели как детально разобрать. Если мы вооружимся РБК, то там на первой полосе у нас Федеральная антимонопольная служба, которая раскрыла сговор фабрик, поставляющих одежду силовикам.
Оу. Почему?
Уж даже не знаю, что-то надо там вчитаться поподробнее, но тем не менее. Вот, значит, еще и такая была история. Так, значит...
Да, еще, смотрите, вот российская газета, это была прекрасная история. Значит, данные об оружии должников останутся все-таки секретом для коллекторов. Не так давно была история о том, что коллекторы запросили доступ к информации о должниках, то есть о наличии у них оружия, ценного имущества, пенсионных накоплениях и прочее. Все-таки государственная инстанция откажет им в доступе к этой информации, пишет российская газета.
Вот, если любимая наша газета «Комсомольская правда», где на 24-й полосе всегда какая-нибудь хорошенькая девушка в купальнике, но мы откроем не 24-ю, а 11-ю. Вклад не стал кладом. Тут про сберкнижку бабушки. Россиянка нашла оставленный ей когда-то накопительный счет. Удивилась, почему за 23 года он так обесценился. Ну, собственно, ответ на этот вопрос вы можете в «Комсомолке» найти. Там все, в общем, достаточно подробно. Я так понимаю, ситуация, ну, не то чтобы типичная, но вполне возможная. Так что будьте внимательны к тому, что у вас там со счетами происходит, с сберегательными книжками, у кого они еще сохранились.
Да, вот вся та же российская газета подсчитала, какая зарплата нужна для покупки жилья в кредит. Очень интересная статья. Значит, тут прям целые графики есть. Купить квартиру в кредит, не разориться на ежемесячных платежах. В среднем по России может семья из 3 человек с общим доходом не менее 54 тысяч рублей в месяц. Из 3 человек 54 тысячи.
Это очень... будут платить за квартиру.
Да, по данным Росстата, в первом полугодии средняя зарплата в стране составила почти 35 тысяч. Самый большой доход должен быть у москвичей. Ну, тут по регионам.
А, понятно.
Да, то есть...
Потому что я понял, что на 54 тысячи
В Москве, чтобы купить квартиру в кредит, нужно зарабатывать не менее 107 тысяч. В Питере 86 тысяч рублей. Значит, ну там, в Башкирии 48 тысяч. В Хабаровском крае почти 56 тысяч рублей. Расчеты для приобретения типовой двухкомнатной квартиры в новостройке делали аналитики банка Дельта Кредит. При этом срок кредита составляет 15 лет. Ставка 12,5%, а размер первоначального взноса 30%. Ну, то есть, считается, что можно все-таки.
Смотрите, я думаю, как надо поступить в этой ситуации. Работать в Москве, зарабатывая 107 тысяч, а покупать квартиру, однушку где-нибудь в Хабаровске. Тогда
тоже вариант.
Тогда хорошо.
Вот да, наоборот, не получится, а вот это...
Наоборот, тоже, точно не получится. А вот так хотя бы какой-то у вас есть шанс.
Хорошо, у нас сейчас краткие новости на Эхе. Мы потом продолжим. У нас есть еще газеты, которые мы вам совсем даже не успели зачитать и рассказать, что они пишут. Утренний разворот через пару минут продолжится. День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Москве 8 часов 15 минут, на Эхе новости. На курортах Таиланда усиливаются меры безопасности после серии взрывов. Полицейские патрули дежурят у развлекательных заведений. Впрочем, местные рестораны, бары, клубы работают в обычном режиме. Все в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 3 человека, десятки ранены, среди них несколько иностранцев. Среди пострадавших россиян нет, утверждают наши дипломаты. Ответственность за произошедшее на себя до сих пор никто не взял. Полиция Таиланда сообщила только что о задержании первых подозреваемых. Панихида по Эрнсту Неизвестному предположительно пройдет в Нью-Йорке в конце недели, сообщает корреспондент ТАСС, ссылаясь на близкое окружение скульптора. Церемония будет проводиться по православному обряду. Эрнст Неизвестный скончался 9 августа на 92-м году жизни. Российские операторы связи подготовили законопроект о контроле над мессенджерами. Речь идет о внесении поправок в законы о связи и СМИ. Предполагается, что организатор распространения информации в интернете будет обязан идентифицировать пользователей, предварительно заключив с ними договоры. Кроме того, они будут обязаны блокировать сообщения и публикации, которые содержат информацию, нарушающую требования российского законодательства. Официальный курс доллара на сегодня 64 рубля 95 копеек, евро 72,46. В Москве плюс 20 градусов сейчас, сегодня обещают до 23, дожди и грозы. Марина Старостина, служба информации «Эхо Москвы».
Одна плюс один. Два один.
8:17. Продолжается утренний разворот. У нас в руках все еще газеты. Я, знаешь, чего? Хочу немножечко украсть время. Независимая газета у меня в руках.
Давай, кради.
Хочу прочитать.
А значит, у кого будем красть?
У тебя я краду.
Кради.
Да. Значит, во-первых, ну, вы все знаете, что, значит, в Черкесске судит кришнаит, который после бесед на улице с людьми подарил им духовную литературу. Теперь его хотят привлечь по тому самому пакету Яровой.
Да.
И, значит, вот президентский совет по правам человека распространил рекомендации по правовым проблемам той части пакета Яровой, которая касается миссионерской деятельности. Специализирующиеся на религиозных организациях адвокаты предупреждают, что возможна дискриминация верующих, как намеренная, так и в результате невежества правоохранителей. И вот, собственно, действительно, первое дело уже есть. И вторая история тоже очень интересная. Дело в том, что в Приднестровье намерены открыть 22 избирательных участка по выборам в Госдуму России. Да, когда здесь Госдума будет выбор, в Приднестровье открыть 22 участка. Об этом, собственно, в независимой газете сообщил заместитель председателя Верховного Совета Приднестровья Галина Антюфеева. Она подчеркнула, что все это делается под контролем посольства России в Молдавии. И, в общем, здесь говорится о том, что Кишиневу нужен российский рынок, а не политический скандал. Понятно, что Кишиневу не нравится история, что в Приднестровье будет проводить выборы депутата Государственной Думы Российской Федерации. Но, тем не менее, значит, просьба эта основана на том, что просьба Кишинева не проводить эти выборы основана на том, что в непризнанной республике невозможно обеспечить безопасность. Вот такая история.
Не, ну это там что тут, собственно, я бы не совершенно не удивлялся, потому что, если я ничего не путаю, в Приднестровье, если не у всех, то, по-моему, большинство российских паспорта. С этой точки зрения, как мы открываем же какой-нибудь участок, не знаю, в американском посольстве могут прийти россияне и во время выборов отдать свой голос там за того или иного кандидата,
ну,
оказавшись за границей.
Это точка напряжения, да?
Ну, конечно. Но там реально по факту у людей российские паспорта. То есть я говорю, если не у всех, то, по-моему, у большинства. Вот просто как-то так получилось. Были у меня знакомые из тех краев. Вот. И там вот молдавских паспортов, по-моему, меньше, чем российских. Поэтому, может быть, 22 участка даже мало. С учетом количества желающих и возможностей всех обилетить там. Так.
Да, ну, на самом деле, если продолжать независимой газетой, значит, здесь еще есть статья интересная весьма, сейчас я ее найду. Значит, где же она мне? На второй странице же должна быть.
О чем писали там, может, я помню?
Про Сенбаеву. Тут на второй странице должна быть: Сенбаева готова возглавить Отечественную Федерацию Легкой Атлетики. А статьи где? Статья, статья, найдись, пожалуйста. На
второй... Ну, хорошо, пока вы ищете. Я еще скажу, что про других чемпионов у нас много пишут. Например,
да?
Да, например, в Московском комсомольце, в МК. Там Инна Дереглазова, наша фехтовальщица, которая завоевала 4-е золото в Рио-де-Жанейро, разводит с мужем карпов в пруду и озеленяет родной Курчатов. Она из ядерного города. Да, там, вот, например, в комсомолке у нас замечательная история. На первых полосах спортсмены. Давид Белявский, который бронзовый призер. Ой, он не бронзовый, он 4-е место. До бронзы он не допрыгнул, но он серебряный призер в команде, извините. Вот, он завоевал серебро, тут же встал, ну, не прямо, конечно, там на помосте, а встал перед своей давнишней подругой на колено и подарил ей кольцо с бриллиантом и задал ей тот самый вопрос.
О, Боже.
Она ему дала тот самый ответ.
Да?
Вот. И
все
вот такая
хорошо?
Вот пара. Вот Давид и его подруга. По-моему, ее зовут Маша. Маша, да, действительно. Маша сказал 1000 раз «да». Вообще, для спортсменов сейчас хорошее время в этом смысле, потому что они попадают именно на первые полосы газет. Конечно, пройдет там месяц-два, я не хочу никого обидеть, но кто там потом вспомнит Белявского, Дереглазова, ну, какая-то у них судьба. Вот от футболистов труднее отбиться. Кокорин и Мамаев с этим своим шампанским уже там все обыкались, и они, и шампанское. И... А тут вот люди, которые действительно завоевывают медали, причем золотые, ну, их помнят там 2 дня до следующего медалиста.
Ну, я все равно очень радуюсь в этом смысле за всех спортсменов.
Я радуюсь, потому что у них история, как мы знаем, попадание на Олимпиаду была непростая, мягко говоря.
Да, я просто к тому, что вообще каждый раз, когда Олимпиада, я радуюсь. Да, абсолютно. Я радуюсь действительно, потому что в центр внимания попадают спортсмены.
Нет, я вообще говорю, что поскольку спорт это, по-моему, последняя область, кроме какой-то там военной техники, где мы конкурентоспособны на мировом уровне, но когда наши выигрывают, я радуюсь.
Ничего, да, но потом спортсмены вообще
Они вкалывают на самом деле. Ну, конечно, не те, которые с таблетками. Хотя, которые с таблетками, между прочим, тоже дурака не валяются. Вот. Но которые... Они вкалывают, как лошади. Правда. И всю жизнь кладут вот на то, чтобы выйти там, пробежать вот эти там 30 секунд и выиграть. Вот это ради этого 4 года предыдущих. И там, может быть, 24 еще предыдущих. Так что я за них рад всегда.
Ну что же, тут внезапно немножечко расскажу, что пишет «Новая газета», но там очень много про Крым, про Украину, про Форос.
Вот это вся вот эта история.
А вот
да.
На, значит, в разделе «Культурный слой», значит, галоша, менингитка и бигуди. Значит, что люди хотят от воспоминаний, пишет «Новая газета», утешение юного отражения, опор для настоящего, ресурс для манипуляции. Следователь Memory Studies Пьер Нора говорит о феномене феномене памяти. В общем, речь идет о том, что в гостях музея «Билет в СССР» театр «Ретрообраз», и там они вот это вот все восстанавливали, очень интересно. Значит, объект работает создатель музея аттракционов в парке «Сокольники», «Билет в СССР». В общем, если вы хотите, так сказать, воспоминаний,
да полно хочет.
То
полно
в «Сокольниках» вот есть такая штука. Вот, можно. Хорошо, у нас сейчас на связи все и сразу.
Недавно ушедший Яков Широков, оставим, сейчас будет вот, вот про это
да,
все равно расскажем.
Поговорим о погоде еще.
Да.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет специальную рекламно-информационную программу о связи «Все и сразу».
С вами Яков Широков и Анна Розова. Здравствуйте. Компания из бывших хакеров и разработчиков запустила российскую биржу по покупке уязвимостей в популярном программном обеспечении.
По данным газеты «Коммерсант», за информацию об уязвимости в Adobe Flash компания готова заплатить $55,000. Цена за переданные данные в других браузерах будет варьироваться от 35 до 60 тысяч. Если речь пойдет об анонимном браузере Tor, стоимость составит $80,000.
Перепродавать купленную информацию «Экспокод» намерены государственным структурам и компаниям в сфере информационной безопасности. Вместе с тем, биржа оставляет за собой право выбирать, кому и что продавать, поскольку этот вопрос касается этики и репутации.
Основатель и единственный владелец «Экспокод» Андрей Шорохов раньше работал в управлении финансовых расследований Росфинмониторинга, где специализировался на расследовании высокотехнологичных преступлений.
Ранее привлечение хакеров для поиска уязвимостей в софте, внесенном в реестр отечественного программного обеспечения, объявило Минкомсвязи. По словам представителей ведомства, такая возможность уже обсуждается с отраслевым сообществом.
Новинки.
Компания Samsung решила отложить скорый выход гибких смартфонов. Об этом сообщил глава подразделения Samsung Mobile Ко Донг Джин. Он признал, что этот процесс требует больше времени, а также серьезных изменений программного обеспечения и способа взаимодействия пользователей с устройствами.
Вместе с тем, на прошедшей в Нью-Йорке презентации нового смартфона Galaxy Note 7 Ко Донг Джин отметил, что Samsung продолжает выпускать смартфоны с большими и сверхбольшими экранами.
При этом, представляя флагман, он рассказал, что новый аппарат – это центр экосистемы устройств программного обеспечения и сервисов Samsung. В нее входят разные аппараты, начиная от самых маленьких часов Gear, заканчивая гигантскими смарт-ТВ.
Здесь же сами смартфоны, планшеты, беспроводные наушники и еще компактная панорамная камера Gear 360. Она позволяет снимать видео в формате 360 градусов, которое удобно смотреть в очках виртуальной реальности.
Все эти гаджеты работают друг с другом. Смартфон подключается к ним через USB Type-C и microUSB. Основной особенностью нового аппарата стал встроенный сканер радужной оболочки глаза. Он заменяет ввод пароля и срабатывает при проведении платежей.
Кроме того, он позволяет создавать скрытые папки, доступ в которые открывается только владельцу. Работает при помощи инфракрасной камеры, которая справляется с задачей даже в темноте.
Горячая линия новостей.
Приложение Instagram анонсировало новый раздел Stories. В нем люди смогут отдельно от основной ленты публиковать фотографии и видео, которые будут удаляться через сутки после размещения.
Сам раздел, как пишет T-Journal, напоминает одноименную функцию в сервисе Snapchat, которая была запущена 2 года назад.
Разработчики позиционируют его как инструмент для ситуации, когда человек решил поделиться большим количеством фотографий или видео сразу, например, с концерта, но не хочет засорять ленту подписчиков.
Опубликованные изображения и видеозаписи длиной до 10 секунд можно дополнить подписями и рисунками или наложить на них фильтр. Они будут отображаться в виде слайд-шоу, но под ними нельзя будет оставлять привычные лайки и комментарии.
При желании прокомментировать ту или иную публикацию, пользователю необходимо будет отправить автору сообщение через сервис Директ.
Раздел Stories будет расположен в верхней части основной ленты и будет будет исчезать при прокрутке. Когда кто-то из ленты пользователя сделает публикацию, вокруг его аватара появится цветной кружок. Он уведомит об обновлении, а для просмотра записи достаточно будет нажать на аватар автора.
По умолчанию приватный сервис будет совпадать с установками для основной ленты, но при желании ее настройки можно изменить, скрыв конкретную запись в ленте Stories от определенных подписчиков.
В начале лета создатели Инстаграма сообщили, что число активных пользователей сервиса превысило 500 миллионов человек. Ежедневно же в него заходит 300 миллионов пользователей.
Тенденции.
Житель Сиднея, 36-летний Гаррет Клир, оказался в больнице с ожогами третьей степени после того, как в заднем кармане его шорт воспламенился iPhone 6. Во время происшествия Клир катался на велосипеде и в какой-то момент упал, придавив смартфон весом.
Местный офис Apple отказался обсуждать инцидент с прессой, но связался с пострадавшим. Параллельно с этим в ситуации разбирается австралийский регулятор.
Специалисты отмечают, что современные электронные устройства становятся все тоньше, а вот литий-ионные батареи, чувствительные к физическому воздействию и нагреву, защищены меньше.
Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей рекомендует не хранить мобильники в карманах, которые во время физической активности могут оказаться под ударом.
Экспертное мнение.
В интернет-магазине Amazon появится новая рубрика Kickstarter. Здесь можно будет купить любой товар, на который собирают деньги с помощью краудфандинговой площадки.
Сообщается, что на странице представлены техника, смартфоны, мебель, книги и даже фильмы. Год назад Amazon запускал раздел, который работал с новыми технологичными компаниями. Там продавалось около 200 наименований. С вами был Елена Розовьяков-Широков. До встречи.
Это была специальная программа, представленная радиостанцией «Эхо Москвы» о связи. Все и сразу. Метеоскоп.
Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости «Простор» представляет новую технологию. Методику скоростных продаж, позволяющую продать или обменять квартиру быстро и с максимальной выгодой для вас.
8.28 о погоде в столице, но вот сейчас говорят, что температура примерно 20 градусов. Сегодня...
Как я понимаю, дальше будет только хуже.
Да, вот. Но просто смотрите, сегодня вообще обещали 18-23. Это еще как бы не очень резкое похолодание. Но, в центре Фобос, как вы слышали...
Да, там оранжевый уровень.
Говорят, что оранжевый уровень, и сегодня во второй половине дня, значит, там вроде как будет северный циклон наступать на нашу столицу. Вот.
Я ночью, когда значит, у эфира. Наверное, тут вообще уже будет...
Ладно тебе.
О, страшно.
Да нет, ничего не будет.
Не будет?
Нормально.
Норм? Оранжевый пройдет?
Как раз уже, да, уже все будет хорошо.
Понятно,
все
это самое. Ливневки-то.
С приметами.
Ну, с приметами, в общем, неплохо все. Считалось, что этот день как нельзя лучше подходит для сева озимых хлебов. Угу. Тем более, что погода чаще всего стоит пасмурной и прохладной. Ну, видишь, все,
ну,
все
да.
Совпадает. Если сильно мерцает на рассвете звезды, в ближайшие дни будет дождь. А если днем ветер и моросит дождь, надо ждать долгого ненастья. Ну, в общем, такой и по приметам денек.
Да?
Так, ну, так вот, себе.
Слушай,
фиговый.
Говорят, был звездопад ночью, но Москва не увидела, потому что был дождик. О, вот богиня Кузьмина.
А она сама, в общем, как звезда. Она своих сородичей.
Ну что ж, сейчас у нас краткие новости на эхе. После этого еще поговорим, о чем пишет газеты.
Уже со специалистом, уже с профессионалом.
Да, все по-взрослому.
Да.
8.35 столицы. Мы приветствуем в этой студии Инессу Землер.
Мы же говорим,
доброе утро. Доброе утро.
Профессионалам сейчас отдадим газеты. Уже нормально послушаем.
Я прям чувствую душой все, как вы меня ждете каждый раз.
Ждем, и душой ждем, и вообще.
И газетами тоже.
Газетами ждем.
Начну я с «Коммерсанта», но, правда, об этом пишут практически все газеты, так или иначе все обсуждают эту тему. Статья называется «Следствие рассматривает все возможные диверсии». Число и планы подрывных групп в Крыму уточняются. Как стало известно «Коммерсанту», с преступлениями группы украинских диверсантов, задержанных на днях в Крыму, разбираются сразу два ведомства. Следственный комитет расследует обстоятельства гибели спецназовца ФСБ и десантника, которые участвовали в задержании боевиков. А сама ФСБ собирает доказательства причастности задержанных к подготовке диверсии на полуострове. Все подробности в «Коммерсанте», ну и в других газетах тоже. Здесь же, в «Коммерсанте», граждане с трудом верят чиновникам. Только 14% уверены, что им говорят правду о ситуации в России. Как выяснил Левада-центр, телевидение остается тем источником новостей в стране и мире, которому доверяют большинство россиян – 59%. Однако 78% респондентов, то есть более трех четвертей, почти практически четверо из пяти, полагают, что высшие чиновники, рассказывая о положении дел в стране, скрывают правду или даже лгут. При этом социологи уверены, что низкое доверие к представителям власти на результаты выборов не повлияет.
Вот я не понимаю, как это все одно, другое и с третьим уживается. Вот не понимаю. Смотрит телевизор, при этом не верит, что там говорят, при этом ни на что не повлияет.
Но при этом голосует, да, за тех, кому не верят. Далее. Газета «Ведомости». Движение «Голос» проанализировало данные о нарушениях на выборах. Лидирует административный ресурс. По количеству поступивших обращений лидирует Самарская область, Москва, Алтайский край, Московская область и Санкт-Петербург. Это обращение на горячую линию движения «Голос». Одна из особенностей кампании – активное использование кандидатами от «Единой России» различных неполитических мероприятий. Например, фестивалей, Дни здоровья и патриотических праздников для агитации за самих себя, констатируют в «Голосе». Статья называется «Предвыборный медосмотр». Здесь же, в «Ведомостях». Первое административное дело за нарушение норм закона Яровой заведено на Кришнаитов-Черкесске. В понедельник в столице Карачаево-Черкесии Мировой суд рассмотрит административное дело Кришнаита Вадима Сибирева, на которого составлен протокол. По статье «Миссионерская деятельность с нарушением требований закона о свободе совести». Это влечет штраф от 5000 до 50 тысяч рублей. Сибирев 23 июля подарил на улице книгу Рашиту Зитляужеву, который написал заявление. Копии есть у «Ведомостей». Собственно, вот такая незаконная миссионерская деятельность – это и есть то, что предусмотрено, одно из того, что предусмотрено так называемым законом Яровой. С оптимизмом смотрит в настоящее и в будущее газета РБК. На рынке деловой недвижимости наметился дефицит. Здесь на рынке офисной недвижимости наметился слом кризисного тренда. При рекордно низком объеме строительства спрос в этом году окажется максимальным за несколько лет. И найти большие площади в офисах класса А уже непросто. Готовые к въезду офисные блоки площадью более 10 тысяч квадратных метров сегодня есть в 6 столичных бизнес-центрах класса А. В 2015 году таких объектов насчитывалось 13, в 2014 – 9. При этом о росте ставок аренды, однако, говорить пока рано, подчеркивают собеседники РБК. По их словам, это произойдет не раньше следующего года. Почему я обращаю внимание на эту статью и говорю, что это оптимизм? Помните, когда разразился кризис, многие обращали внимание на то, что в центре опустили офисы.
Было дело.
Даже у нас в здании
у фирмы, компании просто не было денег на то, чтобы снимать вот эти,
вот
арендовать
ценам,
эти площади. Не говоря уж о тех, кто просто разорился на волне кризиса и перестал существовать.
Так что ж теперь, все хорошо? Снова они заедут?
Ну, это не то, чтобы все хорошо и все заедут, но это определенная, так сказать, определенный индикатор, на который стоит ориентироваться. Здесь же в РБК о том, что ФАС наложила на Google штраф почти 500 000 000 рублей. Я напомню, это вчера произошло. Для американской корпорации это немного, пишет РБК. Но теперь она может смягчить условия контрактов, запрещающих производителям смартфонов устанавливать приложения конкурентов. То есть сумма небольшая, но цель достигла. Ну и МК. Так же, как и специализированные спортивные газеты, Московский комсомолец на первую полосу выносит первое интервью Станислава Черчесова после назначения. Ну и здесь один вопрос, один ответ. Недавно, говорит журналист, читал интервью Александра Киржакова. И он утверждает, что в 2002 году на чемпионате мира в Японии вы сказали ему, 19-летнему, что будете главным тренером сборной. Это правда? Ответ. Неужели Саша Киржаков похож на человека, который может говорить неправду? Я, говорит журналист, пожелал Станиславу Саламовичу успехов и подумал. Символично, что МК дозвонился до Черчесова первым.
Что характерно, этот вопрос и этот ответ я сегодня видел уже в 3 газетах. Я уж не знаю, кто там дозвонился первым, кто вторым, но, видимо, говорили об одном и том же все. Мы ненадолго.
Да, спасибо большое. Мы ненадолго прервемся. Инесса Землер ждем после 9 часов еще здесь с газетами. Мы еще поговорим в этом часе
пропилили,
с вами.
Пропилили, я предлагаю.
Рекламно-информационная программа «Мединфо».
студии Татьяна Рямзина. Уникальные курорты, где можно подлечить практически любую болезнь, есть не только за границей. Аргументы и факты рассказали, что и где можно лечить в России. Начнем с Анапы в Краснодарском крае. Уникальность курорта заключается в редком сочетании благоприятных природных факторов. Умеренно влажного и теплого приморско-степного климата, многокилометрового песчаного морского пляжа, мелкого и хорошо прогреваемого моря. Наличие среднеминерализованных сульфидных лечебных грязей щадящего действия и разнообразных минеральных вод предопределило его как детский приморский курорт, равного которому нет в стране. Озеро Тамбукан с месторождением лечебных иловых грязей расположено в 15 километрах от Пятигорска. Это крупнейший в мире узел грязелечебниц. Лечит заболевания органов движения, пищеварения, нервной системы, периферических сосудов, кожи, гинекологические. А в Тиберде, в Карачаево-Черкесии, специализируется на лечении туберкулеза. В Новгородской области в Старой Руси подземные минеральные воды бьют фонтаном в местном бассейне. Здесь лечатся заболевания органов движения, нервной системы, органов пищеварения и гинекологические. Курорт Ундор в Ульяновской области – это единственное на территории России месторождение слабо минерализованных вод с высоким содержанием органических веществ. Такой тип вод эффективен при лечении мочеполовой системы, болезни эндокринной системы, расстройства пищеварения и нарушения обмена веществ. В Ленинградской области в Лужском курортном районе основные лечебные факторы – хлоридные натриевые воды высокой минерализации и торф. Показано при заболеваниях нервной системы, костно-мышечной системы, системы кровообращения, а также гинекологических. В Самарской области на курорте Сергиевские минеральные воды помимо вод лечат и грязями. На курорте функционирует специализированное спинальное отделение для лечения травм и заболеваний позвоночника. В Оренбургской области есть уникальные соляные озера – Соль и Лецк, а также соляные пещеры и спелеокамеры. В них лечат практически все, хотя противопоказаны беременным детям и сердечникам. В республике Башкортостан Янгантау – единственное известное в России месторождение термальных газов, выделяющихся из недр в виде сухих и паровоздушных струй. Здесь лечат заболевания органов движения, нервной системы и урологические. В Магаданской области есть единственное в России санаторно-курортное учреждение «Талая», расположенное за полярным кругом. Лечит азотными, термальными, кремнистыми, щелочными водами. Заболевания системы кровообращения, костно-мышечной системы, нервной, болезни мочеполовой сферы и болезни кожи. На Камчатке горячие целебные воды гейзеров прочевали еще раны путешественников, первооткрывателей этого загадочного края. А на Алтае Белокуриха – это не только горнолыжный курорт, но и уникальное место для лечения. Термальные азотные кремнистые радоновые источники не только лечат, но и оказывают омолаживающее влияние на организм. Болит, мешает ходить, сидеть и даже лежать, не дает полноценно жить. Геморрой – это серьезно. Но есть профессиональное решение этой проблемы. Приходите в клинику «Медик Сити». Здесь лечат геморрой раз и навсегда, за один день, во сне, без госпитализации, длительной реабилитации и без потери трудоспособности. Запишитесь на консультацию врача-проктолога прямо сейчас. Телефон клиники «Медик Сити» 604-12-12, 604-12-12, код Москвы 495. Щадящие методики, деликатный подход, конфиденциальность. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. И на этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы.
Посоветуйтесь с врачом.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
После 8:45 новости. Задержаны первые подозреваемые в организации серии взрывов в Таиланде. Об этом сообщила местная полиция, не уточняя деталей. При этом правоохранительные органы страны считают, что взрывы никак не связаны с терроризмом. Согласно последним данным, число погибших достигло 4 человек, десятки пострадали. В Анапе произошел пожар на базе, на которой отдыхали около 100 детей. Взрослые, которые видели огонь в одной из комнат, сначала пытались потушить его сами, но затем вызвали пожарных. В итоге сгорел около 300 квадратных метров помещения. Никто не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание зарядного устройства телефона. Центр избирком сегодня завершает регистрацию партий на выборы в Госдуму. В итоге в списке, скорее всего, будет 14 политических объединений. Все они обладают так называемой федеральной лицензией. Их списки считаются поддержанными избирателями, так как партии имеют представительство в Думе или в региональных ЗАГС-собраниях. Поэтому собирать подписи для регистрации им не нужно. Также сегодня Центр избирком должен провести жеребьевку по определению очередности, в которые партии будут представлены в бюллетенях. Американский пловец Майкл Фелпс стал 22-кратным олимпийским чемпионом. Он завоевал золото в заплыве на 200 метров в комплексном плавании. На нынешней Олимпиаде Фелпс был первым уже трижды. В Москве сейчас плюс 20 градусов. Днем обещают до 23 дожди и грозы. Марина Старостина, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. Новое мобильное приложение для iPhone и Apple Watch «ТАСС сейчас». Главные новости и первые лица, комментарии, курсы валют. Все, что происходит в эту минуту на твоем экране. Делись с друзьями. Сохраняй в избранное. Скачай «ТАСС сейчас» бесплатно в App Store.
Категория 18+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Экономика».
У микрофона Анна Князева. Здравствуйте. Минкульт информирует о временной приостановке приватизации российских киностудий. Как известно, о планах реализовать госпакеты акций Ленфильма, студии Горького, Союз мультфильма и целого ряда других подобных объектов было объявлено в конце прошлого года. Теперь же госструктуры и профессиональные объединения кинематографистов вырабатывают предложения о принципах организации и развития кинопроизводства в стране, совершенствует госуправление студиями в целях, цитирую, недопущения их банкротства. Конец цитаты. Это стало основной причиной приостановки приватизации. Росфинмониторинг отказался от создания государственного реестра бенефициаров на базе действующего единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юрлиц. Создание такого списка российские банкиры добиваются с 2013 года, подтверждая нежелание брать на себя повышенные риски в рамках действующего антиотмывочного законодательства. Между тем, финансовая разведка не пошла навстречу банкам, пишет «Известия». Там считают необходимым понаблюдать за тем, как на практике будет действовать новый механизм, который с декабря обяжет российские компании сообщать информацию о реальных владельцах при обращении в банки. И только после этого можно будет задумываться о следующих шагах. Участники рынка, мнение которых приводит издание, поддерживают нововведение, однако говорят, что гораздо эффективнее наделить функции по выявлению бенефициаров налоговые структуры в момент регистрации юрлица. Мособлбанк получил от Центрального банка страны еще 8,5 миллиардов рублей на процедуру финансового оздоровления. Общий объем выделенных средств таким образом достиг 168 миллиардов. Мособлбанк, у которого были выявлены забалансовые вклады на 76 миллиардов, санируется с мая 2014 года при участии СМП банка, подконтрольного братьям Аркадию и Борису Ротенбергам. Налоговики стали тщательнее проверять целесообразность выплат компаниями крупных премий сотрудникам, из-за которых сокращаются выплаты по налогу на прибыль. Как отмечает РБК, речь идет также о бонусах при приеме на работу, о премиях к профессиональным праздникам. Суммы, которые налоговые специалисты пытаются оспорить при включении премии в расходы, варьируются от 300 тысяч до 10 миллионов рублей в зависимости от размера компании и количества сотрудников. Нередко налоговые инспекторы стремятся получить НДФЛ с оплаты питания или аренды жилья для ценного работника. По налоговому кодексу все суммы таких платежей должны включаться в налоговую базу по НДФЛ, и с них должен быть удержан налог. При достаточных законных основаниях и при наличии грамотно составленных документов выплаты премий, бонусов и специальные услуги для топ-менеджеров компании не вызывают никаких претензий со стороны налоговых структур. Но при халатном отношении к документации налоговики успешно оспаривают занижение доходов на размер премии, заявляют юристы. В завершение о валютных курсах, действующих сегодня. Доллар 64,95, значение евро 72 рубля 46 копеек.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Не спится папашам. А потому, что в субботу, что в воскресенье, что Гулько, что Бунтман, выходит в эфир не в 9, а в 8.35. Вот так. А что будет, сами услышите.
Разворот.
Итак, 8:51 в столице. Мы решили с Антоном Орехом вас поинтересоваться, спросить, потому что история человеческая, значит, спрашивать надо людей. Вы все знаете об истории Игоря Губанова, жителя Магнитогорска, который отчаялся добиться справедливости в отношении своей семьи, поскольку он обвиняет сотрудников отдела полиции в избиении и изнасиловании его жены. И вот, дойдя до какой-то стадии отчаяния, он...
Ну, в тот момент, когда понял, что дело не возбуждается, хотят возбудить дело против них самих.
Да,
за ложный донос.
Там длинная история, она длинная. В общем, когда он дошел до крайней степени отчаяния, он сказал, что будет отрубать себе пальцы в знак протеста против бездействия полиции. В общем, один палец уже отрубил.
Да, мизинец он показывал вчера. Да, снял видео, сидит с кровавленным пальцем.
Да, организация «Общественный вердикт» пытается ему помочь как-то, да, чтобы всего этого не случилось. Но вы знаете, что тут с Антоном разговаривали до эфира, и, в общем, пытались понять, как вы считаете, мне, например, кажется, что это... неэффективные. Это не тот метод, которым стоит бороться. Почему? Потому что мы, конечно, как журналисты, будем об этом говорить. И это действительно...
Тем более будем говорить, потому что если человек себе пальцы собирает,
да,
все отрезать.
Да, это действительно так. Но в этом смысле очень жалко человека.
Естественно.
Прям совсем. Вот потому что это же действительно, представляешь, до какой степени отчаяния нужно было дойти, чтобы вот так.
Ну, давай мы вопрос голосовал.
Давай.
Значит, как вам кажется, такой метод воздействия на правоохранительные органы в попытке добиться справедливости, да, в целом, они все равно там, можно и суд назвать правоохранительным органом в этом смысле. Вот, как вам кажется, вот такой метод воздействия на систему правосудия, он с вашей точки зрения эффективен или нет? Если вы считаете, что такой метод эффективен, 660-06-64, если неэффективен,
660-06-65. Начался подсчет ваших голосов.
Хотя я понимаю, что, конечно, в таком вопросе кроется некоторый элемент. Понятно, что если сказать, что это эффективный метод, значит, что все должны отрубать пальцы?
Нет, понятно, что, конечно, вопрос некорректный и тема страшная. Но просто мы, честно говоря, так это даже как-то обсуждали, да, и пришли к выводу, что нам нужно у вас спросить. Вы же тоже наверняка за этим наблюдаете, за этой историей.
Понятно, что у человека вот сейчас его состояние психико-психологическое, оно ненормальное.
Конечно, да. Может быть, временно, но этот человек не может быть здоровым, мне кажется.
Отрубать пальцы, и потом он же потом что говорит? Что если вот это он себе отрубит все пальцы, и это не поможет, он себя сожжет.
Да, то есть это...
И доказательство его серьезности, его намерения уже есть.
И это, с другой стороны, это, конечно, шантаж. Согласитесь, это шантаж.
Это шантаж в каком смысле? Потому что можно сказать, что если человек отрубает себе палец, значит, уж точно правда на его стороне, иначе чего бы он стал себя калечить? Действительно, доведенный до отчаяния, он себя калечит, потому что не видит другого способа чего-то добиться. А с другой стороны, можно сказать, ребята, мало ли какого человека вообще, что у него в голове. Может, он, я не говорю про этого, про Губанова, может, он сумасшедший. Просто сумасшедший. Вот сумасшедший же ничего. Из моста всиганет. Что-нибудь сделает.
С другой стороны, мы прекрасно знаем массу историй, когда люди действительно не могли добиться справедливости, потому что добиться заведения уголовного дела против тех, кто, собственно, должен защищать закон. Мы знаем и такие истории, их было много. К сожалению, не все из них закончились.
Да, и не приведи Господь, если другой стороной, что называется, в этом деле окажется как раз полиция, прокуроры, в общем, люди, представители государства, представители власти, особенно вот такой вот, силовой, что называется.
Смотрите, мы давайте остановим голосование, уже две с лишним минуты. И надо сказать, что я, честно говоря, радуюсь, что такие цифры. Я радуюсь, что большая часть, 78%, говорят все-таки о том, что это неэффективно. Я объясняю, почему радуюсь. Потому что то, с чего мы начинали, с доведения до отчаяния. Вот если бы мы увидели больше цифр в первом ответе, это бы означало, что еще больше людей доведено до отчаяния. Они рассматривают в своей голове какие-то такие методы, борьбы за справедливость. Я так скажу, не борьбы там с государством, борьбы за справедливость. Вот что было бы страшно на самом деле.
Мне не очень нравятся эти цифры, я тебе честно скажу, потому что 22%, я считаю, это все равно много.
Много, конечно.
То есть, как вам сказать, много... Ну, вот если считать этот метод эффективным, в каком смысле? Что только так можно добиться справедливости, или что молодец мужик? Ну, можно же по-разному интерпретировать, да, вот это. Молодец мужик, вот он там, значит, там за семью свою там пальцы рубит. Так можно же интерпретировать, может, это да. Но вот если так люди голосуют, ну, это, конечно, тоже вариант безумия. То есть один человек совершает безумный, но все равно безумный поступок. А другие люди это поддерживают, сколько бы их ни было. Да, правильно, там все, рубить
женщин. Ну, тоже поддерживать его можно по-разному, понимаешь? Можно ему сочувствовать.
Ну да, сочувствовать, его, да.
А можно вот говорить, что он молодец.
Типа подначивать, да, давай там бензинчик не принести, да, там
вот
фитилек.
Вот Николай пишет, неэффективный метод, но единственно возможный, он считает.
Ну, не единственно возможный.
Ну, конечно, не единственно возможный. Но, с другой стороны, опять же, этот человек, Игорь Губанов, это длинная история, они исчерпали очень много разных вариантов добиться справедливости.
Смотрите, тут еще что, коротенько, что мужик хотя бы не пошел сам никого убивать.
Вот это самый важный момент. На самом...
Тех же милиционеров, или что он хотя бы сам не пошел убивать и вот такой самосуд устраивать. Это тоже важно в этой истории.
Мы продолжим в следующем часе «Утренний разворот». Часов и 6 минут столицы. Всем еще раз здравствуйте. Вы слушаете «Утренний разворот» на радиостанциях Москвы. Антон Орех,
Ирина Воробьева, да.
Приветствуем вас. За пультом богиня Кузя. Это второй час «Утреннего разворота». Здесь у нас все по правилам, как всегда, как вы привыкли.
То есть буквально... еще более толстая пачка газет.
Да, еще, да, все правильно.
То есть все
еще
все...
более толстый нас и землер.
Но, во-первых, девушек хорошеньких с газетами, с пачками тем более, не сравниваем. Поэтому просто «НСЗемлер» просто толстая. То есть все просто газеты, короче.
Как вы уже поняли, да, «НСЗемлер» будет нам рассказывать более подробно, о чем пишут газеты, буквально через несколько минут. После 30 минут, после 9:30 в этой студии мы поговорим про спорт.
Да, но вот как раз у нас так хорошо к «Утреннему развороту» наступает ночь в Рио-де-Жанейро.
Да, как раз можно подводить итоги.
Да.
Немного про автомобили в 9:49. Такой план на этот час, плюс 7985-970-4545 это телефон для ваших смс-сообщений. А если пишете с твиттера, то пишите на аккаунт «Вызван». Поехали.
Я постой! Реклама!
В любой ситуации почувствуйте уверенность за рулем полноприводного Subaru Outback. Роскошный, вместительный, технологичный внедорожник. Светодиодные фары, система контроля слепых зон, аудиосистема Harman Kardon и электропривод передних сидений сделают путешествие легким и безопасным. Subaru Outback. Пройдите тест-драйв в ближайшем дилерском центре.
Одна минус один. Ноль один.
9:08 на столице. Передаем слово Инессе Землер и о чем пишут газеты.
Но сейчас я начну с предвыборной темы с помощью газеты «Московская правда», электронное издание. Общественная палата Москвы намерена создать штаб наблюдателей. В общественной палате состоялось заседание комиссии по развитию гражданского общества, на котором принято решение предложить Совету общественной палаты создать общественный штаб по наблюдению за выборами депутатов Госдумы Федерального собрания 7-го созыва. Предложение вынесено на обсуждение палаты, оно состоится в понедельник, 15 августа. В случае одобрения данной инициативы общественный штаб по наблюдению за выборами начнет свою работу в тот же день. Об этом сообщил председатель комиссии по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов. Его кандидатура...
Я даже дрогнул, извините.
Чтобы все дорожали, чтобы у вас ждали.
Не, просто не, ну как, не то, что не ожидал, а ожидал, но так, раз.
Так вот, его кандидатура предложена членами комиссии на пост руководителя штаба, а заместителями выдвинуты член общественной палаты Вадим Ковалев и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, которому поручат организовать работу видеоцентра общественного штаба. Ну и здесь же, в «Московской правде», пока более приземленные вопросы. Гигантский дуб на Березовой аллее Терлецкого парка превратится в арт-объект. Часть дуба, покрытую цементной пломбой, разрисует художник-волонтер Роман Котенкарь. Чтобы сохранить вековое дерево, было принято решение запломбировать огромное дупло. Для этого использовали смесь из кирпичной крошки и цементного раствора. Это общепризнанный и эффективный способ при заделке больших полостей внутри деревьев, в том числе применяемый и в садоводстве, сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Луговой пейзаж вместо серой пломбы придаст дереву эстетичный вид. А пока художник еще не завершил свою работу.
То есть дерево поставили пломбу, в общем.
Мосприрода приглашает художников, желающих принять участие в акции, к сотрудничеству. Это электронное периодическое издание «Московская правда». Далее аргументы и факты, и тоже о мире флоры и фауны. Перед резиденцией премьер-министра Великобритании произошла кровавая бойня. Дрались кот премьер-министра Ларри и кот министра иностранных дел королевства Палмерстон.
Они не первый раз уже.
Да, но подробности вот этого вот боя не приводятся, зато это послужило поводом для аргументов и фактов напомнить, какие любимцы есть у разных руководителей государств, мира и прочее-прочее. 7-летний кобель породы португальская водяная собака – домашний питомец семьи Обамы. Был подарен сенатором Кеннеди. По официальной информации, пес по кличке Бо обожает помидоры. К разговору о коте Ларе. Самец, которому сейчас уже исполнилось 9 лет, является официальным мышеловым резиденцией британского премьер-министра. Он был взят семьей Кэмерона из приюта. За всю свою деятельность он сумел поймать только одну мышь. Правда, кошка Фрея, которая на время сместила кота с его должности, и одной не сумела поймать. Известная своей консервативностью английская королева Елизавета уже многие годы верна собакам породы Вельшкорги Пемброк.
Ну, корги,
у нас,
да,
в стране вот это тоже стало довольно популярной породой.
Мне вообще кажется, что это какая-то вся вот эта история гигантской пиар-компании по продвижению корги на рынок.
А так и я. Вы знаете, что выросли очень сильно.
Вот это все, вот это вот.
Корги,
даже не на самолеты вырос спрос, мне кажется, а именно на
самолеты. На самом деле это довольно странная история, потому что президент России Владимир Путин любит других собак. Вот аргументы и факты напоминают, что всем известно, что Путин обожал свою лабрадоршу Кони. Но у него есть и другие собаки. Болгарская каракачанская овчарка Баффи была подарена президентом Болгарии. И японская собака породы Акита Ину по кличке Юме.
Акита славная собака. Я, правда, знаю американская Акита, у меня есть знакомая.
Ну, вот,
похоже на медведя, очень игручий. Пес огромный, полтонны весом бежит, у тебя прыгает, оставляет синяки и кусает тебя за руку. Так, добродушно.
Вот интересно, Орех, найдется ли у тебя история на один из самых экзотических, на мой взгляд, подарков в области животных и
животноводства
и руководителей страны. Правительство Мали в благодарность за военную помощь подарило президенту Франции Франсуа Оланду верблюда.
Верблюда знакомого у меня нет. Слушайте, а про кота Ларри мне понравилось, когда они с Палмерстоном, у них была очередная стычка, Ларри пришел с порванным ухом, еще с чем-то, и на официальном заявлении, там он уже госслужащий, потому что когда ушел Кэмерон, он сказал, кот остается, потому что кот госслужащий. И объяснили вот эти травмы кота Ларри тем, что это, говорит, продолжение эскалации конфликта. Ну, там же еще в МИД задействован. Продолжение эскалации конфликта между Ларри и Палмерстоном.
А про верблюда хотел сказать, что это, конечно, экзотический подарок. Но вообще-то, если вы хотите увидеть верблюда, далеко ходить не надо. Достаточно поехать в Талдомский район Московской области и зайти там в лес.
Да, я видел.
Там верблюда.
Да, да, да. Я был. И вот, кстати, вот, молодец, Ирина. У меня есть история про верблюда. Это очень хорошо, как он ходит среди берез.
Да,
среди,
да,
вот этого,
да,
всего,
да,
ходит.
Боже мой, Орех, я тебя недооценивала.
Нельзя недооценить PlayStation, как говорили в одной из коммерческих реклам.
Вы знаете, как-то так получилось, что сегодня многие газеты пишут именно о животных. Вот и «Московский комсомолец». В Москве остро не хватает площадок для выгула собак и специальных урн. Статья называется «Но и пес с нами». Сейчас в Москве насчитывается 422 площадки для выгула и дрессировки собак во всех 11 административных округах столицы, включая Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский округа. С подробным списком можно ознакомиться на сайте столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Собачьи площадки.
Да. В 2008 году правительством Москвы были опубликованы временные правила содержания собак и кошек в городе Москве. В документе написано, где и как нужно выгуливать своих любимцев и содержать их, а также права, обязанности и ответственность владельцев. Все эти правила в точности повторяют положение главы 5 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях. А там говорится, что появление собак и без поводка на природных и озелененных территориях, а также на особо охраняемых природных территориях, если это деяние не содержит признаков административного правонарушения, влечет наложение на граждан административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей. На должностных лиц от 1000 до 1500. Допущение загрязнения домашними животными мест общего пользования в многоквартирных домах, а также общественных мест, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей. Ну и здесь МК напоминает еще, как именно нужно, где на собаку нужно надевать намордник, допустим, например, в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте. И разбирается ситуация, почему же в Москве сложилась такая ситуация, что собаке некуда приткнуться, скажем так. Далее я перехожу все-таки к более серьезным темам. Как я уже говорила, все газеты пишут, что сейчас происходит в Крыму и в связи с Крымом на Украине и в России. А вот «Ведомости» подошли к этой истории с точки зрения... Очень необычно, я бы сказала. «Крымская медиавойна» называется статья. Война, закончившаяся 160 лет назад, не только стала самой необычной для императорской России, но и задала стандарты информационного сопровождения. В английской армии корреспондентов лондонских газет ненавидели лютой ненавистью, а «Таймс» прямо называли агентом Петербурга, обвиняя в разглашении военных тайн. Но именно газеты своими критическими статьями спасли английскую армию от окончательного вымирания в Крыму, заставив правительство принять экстренные меры по улучшению снабжения. В России усилия прессы были сосредоточены на том, чтобы, не дай бог, не заронить в умы читателей хоть какие-то сомнения в грядущем торжестве русского оружия. Даже первые неудачи отнюдь не омрачили бравурное настроение газет, напоминают «Ведомости». Севастопольская кампания заставила Англию серьезно оглянуться на себя, забыть о своих устаревших, отживших убеждениях в собственном превосходстве, рассказывали газеты читателям. Нигде народные массы не находятся в таком пренебрежении, и низшие классы общества не пребывают в таком невежестве. Не обошли вниманием журналисты прелести импортозамещения. Далее цитата из, видимо, газеты того времени. Современные политические обстоятельства имели самые благоприятные последствия для расширения внутренней нашей производительности. С начала прошлого года добывание каменного угля и серы приняло у нас широкие размеры. Балтийские и Черноморские флоты довольствуются ныне собственным антрацитом. Ну, то есть, сделайте поправку на прогресс и получите те же самые...
Да, у нас тоже с добычей серы неплохо дело обстоит, я считаю. Какие-то 160 лет прошло, а все, в общем... Я это люблю тоже. Моя любимая вообще передача на нашей радиостанции. Вот эти московские
старости,
Читаешь, и тоже, в общем, обзор прессы.
В этом смысле, да.
Да, и поэтому у меня к этой передаче тоже особо нежные отношения.
Особо нежные, профессиональные еще чувства, да.
Да. Далее газета «Ведомости» перемещается в наше, вот буквально в сегодняшнее время. Как стало известно «Ведомостям», один из масштабных транспортных проектов Москвы, северо-восточная Хорда, может стоить около 250 миллионов рублей. Часть дороги будет платный. По всей длине Хорды будет организовано бессветофорное движение. Предполагается, что это сократит среднее время поездки более чем на 15%, позволит разгрузить МКАД на 20-25% и перераспределить транспортные потоки третьего транспортного кольца Щелковского шоссе и шоссе энтузиастов, а также Рязанского и Волгоградского проспекта.
Шоссе энтузиастов не сможет разгрузить ничто. Это я вам точно говорю.
Ну ладно.
Ничто и никогда.
Ну,
нет.
Ты же не говоришь, что это гарантированно разгрузит. Это
вот.
Только предполагается, что так должно быть.
Вот тут это уже теплее, что называется.
Да, здесь же в ведомостях можно прочитать, как именно пройдет хорда, сколько это будет стоить и какие участки уже готовы, а какие будут сданы в ближайшее время. Я перехожу к газете «Коммерсант». Миноборнауки преодолевает зависимость от ЕГЭ. Министерство рекомендовало российским школам внедрить новую модель оценки эффективности процесса обучения, которая не предполагает учета показателей сдачи учениками ЕГЭ. Ведомство поясняет, что некорректно сравнивать таким образом уникальный контингент детей и уникальные задачи каждой отдельной школы. Для более объективного анализа учебное заведение впервые предполагается поделить на кластеры – городские и сельские, малые, средние, большие, обычные и гимназии. Эксперты говорят, что это не отобьет желание у школьных администраций лучше выглядеть в глазах чиновников. Сейчас одним из ключевых ориентиров являются показатели сдачи единого госэкзамена. Предполагается, что они будут заменены на 5 новых параметров. Массовость достижения базовых результатов, развитие таланта, прозрачность и объективность образовательного процесса, качество образовательной среды и результаты участия в региональных и федеральных программах подготовки выпускников. Так, повлиять на успешность школы могут, например, доступность для учеников с ограниченной возможностями, количество победителей олимпиад разного уровня или наличие бассейна в школе.
Вот за олимпиадами они и погонятся, я думаю. Вообще, когда детей называют словом кластер, мне как-то...
Кластер? Не, ну все-таки здесь не дети, здесь все-таки школы.
Ну, в школах-то дети же.
Детские учреждения.
Детские учреждения, разбитые на кластеры.
Вот. Ну, знаешь, если так исходить, то любое переложение проблем школ на бюрократический язык означает переложение детей на бюрократический язык, что само по себе тоже...
Да, да. Я считаю, да, что само по себе, да. Да, потому что, как говорится, у вас нет ничего человеческого, у вас одни цифры. Классика нашего советского кинематографа.
Ну,
так оно и есть.
Еще классика. Но
олимпийцы, процент ЕГЭ.
Надо?
Да не надо. Надо детей оставить в покое просто. И ничего не надо с ними делать. Научите их считать, писать, и там, где находится столица нашей Родины, и все. Достаточно.
Так-то, в общем, да.
Вот. Не надо
ему. Оппоненты ЕГЭ говорят, что этот единый госэкзамен примерно этому детей и учат.
Нет, он учит, он их натаскивает на тесты.
В соцсетях, а там знаешь, сколько ругаются на тестовые задания?
Да я без соцсетей знаю про тестовые задания, господи.
Хотя в сеть выкладываются действительно самые простые примеры заданий. А самые сложные остаются за скобками, как раз те, на которые дети, в общем-то, не все отвечают.
Далеко не все. Бесплатно точно не все.
Ну, сейчас независимая газета, и тема, в которой вопросы и терминологии бюрократичности и прочих высоких материй будут звучать более гармонично, чем в вопросе с детьми и школами. Редакционная статья «Ведомостей». Профильные ведомства готовят к предвыборному году, имеется в виду год, когда будут выбирать уже президента, план «Б» на случай провальных экономических показателей. Российское правительство и Центробанк ждут от предвыборного 2017 года улучшения экономической ситуации, а в некоторых случаях даже настоящего прорыва. В то же время, наученные горьким опытом последних кризисных лет, чиновники словно пытаются подстелить себе соломку на тот случай, если их прогнозы не оправдаются. И для этого они прибегают к хитрой игре, переложи ответственность за будущий провал на кого-то другого. Так Минэкономразвитие уже намекнуло, кто будет виноват в слабых экономических показателях. Тот, кто занимается сильным подавлением инфляции, пытаясь достичь целевого ориентира 4% к 2017 году. Инфляцию, конечно, можно резко опустить до такого уровня, но это приведет к дальнейшему снижению валового внутреннего продукта, предупреждает Минэкономразвитие. Судя по сообщениям прессы, пишет независимая газета, игра «Найди виноватого» набирает популярность. Теперь и депутаты, и ритейлеры, и антимонопольная служба, обсуждая цены образования, одергивают друг друга. Похоже, перекладывание ответственности становится в России излюбленным способом экономического госуправления. Правда, как это поможет в достижении поставленных властями целей, не совсем понятно. Заключает независимая газета. Вот видишь, ты, наверное, подсмотрел и знал, про что я собираюсь тут.
Нет. Независимая газета.
Посмотрел, я чуял, вот так вот, скажем. У одного из нас газета, другой чуял.
Однако он не смог объяснить физическое чувство, понятие нутром и чуять.
Не смог, да, вот, да, действительно, не смог. Не смог бы.
Далее немного официальной информации от российской газеты. Судебные приставы вправе получать информацию из государственных баз, но только для службы делается акцент в газете. Статья под названием «Должен и вооружен». И в ней говорится вот о чем.
Должен и вооружен. Ну так, чтобы в рифму.
Ну, Орех, ну с тобой в искусстве создавать рифмы я, конечно, состязаться не буду. Российская газета, я думаю, тоже. Государственные инстанции откажут коллекторам в доступе к чувствительной информации о должниках, наличии оружия, ценного имущества, пенсионных накоплениях и прочее. Накануне в средствах массовой информации появились сообщения, что Ассоциация коллекторских агентств обратилась в Федеральную службу судебных приставов с просьбой помочь с получением данных об оружии, зарегистрированном на должников. Вчера источники российской газеты в нескольких государственных инстанциях в один голос заявили, что ответ будет категоричный и отрицательный. Вот мне интересно, на самом деле, зачем понадобилась эта информация коллекторам? Чтобы не соваться к таким должникам, что ли?
Ну, в том числе, да. На самом деле, когда ты знаешь, что у человека есть оружие в доме, ну, вряд ли ты пойдешь.
Ну, да, это чувствительная будет информация не только для него, но и для коллектора.
Ну, да,
мало ли
да,
что.
Да, он... Но те, вот я видела отзывы от людей, у которых есть оружие, вот они были, конечно, сильно против, чтобы эта информация становилась доступной коллектору, вообще становилась публичной в данном смысле. Ну вот, ну видите, не станет.
Ну, мне кажется, что любой человек, в принципе, против того, чтобы любая информация о его имуществе становилась известна коллекторам.
Ну да, у них же как-то заработка такая. Чтобы так тряхануть-то. Ну тут что, если автомат не отнимут, а мало ли какой там. Я бы, может быть, даже коллекторов предупредил все-таки наличие оружия. Ну, правда, не лезут там эти как оружие, эти капканы.
Ну это совершенно не обязательно, что оружие будет направлено против них. Просто коллекторы ведут себя так, что...
Оружие должно быть вот как у кого. Но есть оно даже не для того, чтобы оно было направлено. Чтобы знали. Ну, что оно есть, мало ли что. Может, я психический.
Это значит, что некоторые люди могут просто ложную информацию себе сообщить, либо у меня есть дома оружие. На
самом наличие деле, ложного оружия.
Но вот можете не соваться сюда. Интересно.
У нас один из наших коллег, между прочим, это очень помогло ему в жизни, наличие ложного оружия. Когда пришел к нему сантехник, ну, там был какой-то конфликт, что-то не происходило, пришел сантехник, открывает, а в прихожей стоит автомат Калашникова. Но это была такая хорошая копия, подаренная там в честь чего-то, естественно, ничем не стреляла. Он действительно сразу переменился в лице. Может, сохой шат от автомата. Вы проходите, проходите, снимайте ботиночки. Вот у нас там, значит, раковинка, там он может починить. Он увидел автомат. И очень быстро, хорошо, без звука все сделал.
Ты знаешь, как тихо. У Жванецкого, который...
Да, килограмм или весь мешок, да.
Да, и улыбочку держи,
да.
Пока я здесь внутри танка буду перевешивать.
Вот, ну все же. Все правильно, так и есть.
И здесь же в российской газете статья о том, что в Думу внесен законопроект об ответственности родственников коррупционеров. Сегодня у родни осужденного нельзя спросить, на какие деньги куплены дом, дача, машины. А статья называется, я считаю, гениальное название. «Семейные ценности».
Угу. Неправда.
Ну да.
Сразу вспоминается семейные накопления главы Федеральной таможенной службы бывшего.
Ну что, семья, все копили. Не так много накопили, кстати, еще.
Ну и немного потребительской информации от газеты «Аргументы и факты». 5-6 лет назад визит за бумажкой с печатью был задачей повышенной сложности с непредсказуемым финалом. В Москве работало 1200 госучреждений, выдающих документы. Сегодня достаточно обратиться в центр «Мои документы». Кстати, с 1 августа там предлагают новые услуги для родителей и выходящих на пенсию. И дальше большой разбор происходящего с телефонами полезными, с адресами, название статьи «Ваши документы», восклицательный знак, и под заголовок «Трудно ли сегодня ходить за справками?».
Вообще, с заголовками, как я понял, в газетах все в порядке. По сегодняшнему
да,
обзору судя.
Пожалуй, да.
С заголовками даже может быть лучше, чем с нутром. Вот, но есть специальные же иногда в некоторых изданиях действительно есть люди, отвечающие в хороших. Человек, который просто ничем не занимается, придумывает заголовки.
Да,
но
да.
Это тут такая отдельная.
Заголовки это мастерство особенное.
На что обращаешь внимание? На картинки и на заголовки. Ну, как говорит, клиповое сознание.
Но на самом деле лето – это как раз такой сезон, когда за неимением новостей чуть-чуть остается делать. Придумать заголовки.
Да, конечно.
И закончу я вот этот наш сегодняшний обзор статьей в «Независимой газете». Разводы приводят к числу, к росту числа коммуналок. Только после начала имущественных споров бывшие супруги понимают, зачем нужно было заключать брачный договор. Каждый второй развод в России заканчивается неразрешимыми имущественными спорами, сообщают представители рынка недвижимости. По данным Росстата, в первом полугодии этого года в стране распались почти 300 тысяч семей. Это более чем на 2% больше, чем в 2015 году за тот же период. Всего за прошлый год распались более 600 тысяч семей. Значит, за полтора года стало на 450 тысяч имущественных конфликтов больше. Из-за невозможности решить проблему полюбовно, люди вынуждены жить вместе, превращая квартиры в коммуналки. Чем чаще россияне разводятся, тем более возникает у населения неразрешимых конфликтов. Дележом квартиры заканчивается каждый второй развод, сообщается в аналитическом обзоре компании «Эстатет». Главная проблема в таких спорах между бывшими супругами заключается в том, что два уже чужих друг друга человека обречены на совместное проживание в одной квартире, поясняет эксперт,
да, таких историй немало,
к которому обратилась «Независимая газета». Вообще, конечно, эта ситуация ужасная, когда человек, которого уже ненавидишь, и ты с ним просто...
Нет, вынужден... там даже еще лучше, потому что начинают, значит, кто-то себе нашел уже другую пару, они все начинают там вчетвером проживать.
Ужасно,
в этой квартире,
да.
Или втроем, в общем.
Но дело не только в имущественном споре, а в том, что и просто разъехаться...
Ну, да, потому вот, разошлись, что жить вместе не хотели. То, да?
Просто разъехаться невозможно уже из-за того, что вот такая ситуация у нас на рынке недвижимости еще странная.
Ужас какие-то мы сегодня рассказываем, друзья. Мы давайте сейчас послушаем новость. Инночка, большое спасибо. Инесса Земмер нам рассказала все, что писали в газетах сегодня.
Разворот.
9:35 столиц. Приветствуем в этой студии Алексея Дурноволеша. Доброе утро.
Доброе утро.
Алексей у нас, вооружившись спичками, вставив их в глаза, пришел, потому что, ну, работа она зовет, работа не ждет. А между тем Алексей у нас был на боевом, так сказать, посту. Всю ночь сторожил Фелпса.
Ранним утром.
Ну,
ранним утром. С 4 до 6 мы уже все знаем.
Да,
плавание.
С 4 до 6.
Леша, да. Что там, расскажи нам.
Ну, чего ради ты потратил?
Ну, там вчера было 4 финала, из которых 3 по крайней мере, были интересные, два с точки зрения, так сказать, России, а один с точки зрения
всего человечества.
Всего человечества. А, причем это 200 метров комплексом, там, где Фелпс выиграл свою уже 22-ю золотую медаль олимпийскую. Там, что интересно было перед... с началом заплыва, что у Фелпса появился очень серьезный молодой конкурент из Японии по фамилии Хигуна, который, ну, вроде как смотрелся человеком, который, может быть, может Фелпса победить. Значит, победить Фелпса можно. У него там есть не только золото, у него есть там и бронза, и серебро. Время от времени Фелпс проигрывает.
Высоко в горах, не в нашем районе, это случается.
Не то, что не выходит.
Ой, смотрите, по-моему, плавание как раз.
Да, у нас сейчас на экране.
Как раз, по-моему,
там легко.
Просто в студии работает телевизор, телек. Там Матч ТВ как раз показывает повтор.
Да, все упрогоняет. И тут просто плавание комплексное, да, ты плывешь всеми четырьмя стилями, а Фелпс это баттерфляй и вольный стиль, ну, который, по идее, кроль, но, в принципе,
да.
Можно чем угодно. Если хочешь по собачьи, можешь по собачьи. А брас и спина у Фелпса, в общем, не очень. Я, честно говоря, думал, когда вот я узнал, что Фелпс все-таки едет на эту Олимпиаду, думал, ну, хорошо, у тебя 18 наград, ты, наверное, должен ставить себе какие-то уже такие сверхчеловеческие задачи. Я думаю, а может он брасом и на спине наконец поплывет. Но нет, он себе верен, у него баттерфляй, вольный стиль и комплекс, где как бы, ну вот... Есть возможность его победить. И там есть его соотечественник Райан Лохте, который там выигрывает, когда нет Фелпса.
У Фелпса тоже выигрывал. Нет, они рубились там про предыдущие четырехлетия. Были эти. Ну, в общем, тоже великий человек.
Тоже великий человек, но всего 6 на фоне. То есть, как почти
жалкие 6 золотых медалей. Вообще
почти в 4 раза меньше.
Нет, но я говорю, что Фелпс уже выиграл медалей золотых сам больше, чем многие страны олимпийские за всю историю вот своего участия в Олимпийских играх. один.
Он на этой Олимпиаде выиграл один больше золотых наград, чем вся сборная России.
Не, ну не больше. 4-4.
Столько же.
4-4. Не, ну мы потом-то все равно от него оторвемся.
А, ну да, мы, конечно.
Это был, по-моему, забава прошлой Олимпиады, когда Фелпс против России, он там что-то в какой-то момент у него было... Да, запрошу, да. У него там было 6 медалей, мы что-то одну, что ли, там, в общем, тогда много.
Не, ну мощный, мощный, конечно, дядька.
Вот. Он уедет, и мы, конечно, догоним. Там все кончается в субботу. Но, тем не менее, там борьбы не получилось, потому что, когда дошли до... Когда дошло до кроля, за, там, 15 метров из 50, Фелпс уже вез корпус.
Ну, и дальше просто уплыл, да.
Просто, да. То есть, просто там ты видишь, как там вот Хигуна и остальные, они барахтаются на уровне пяток Фелпса.
А он...
Да, и все. А он только ускоряется. И они ускоряются. Но видно, что они из последних сил, а он как-то так, в общем, ну, там, еще может сильнее. Ну, этот человек, он уже соревнуется с...
Нет, он соревнуется с вечностью, с рекордами. Он, собственно, помимо всех прочих рекордов, мне понравилось, когда про вечность зашел разговор, что он, выиграв 12-ю личную, теперь уже больше.
13.
Уже, когда он выиграл 12-ю личную золотую медаль, вспомнили, что, ну, как, а с кем сравнить? Ну, понятно, история олимпизма вроде бы не с кем, но нашли Леонида Радосского, который 2168 лет назад на каких-то там на 152-х Олимпийских играх Древней Греции...
На заре нашей эры.
Да, на заре нашей... На заре не нашей эры.
На закате до нашей эры.
Вот, на закате до нашей эры. Вот тот вот Леонид, он пробежал на 152-х Олимпийских играх, он у него был 12 Беги, венков, был 12, да, вот этих лавровых венков. И вот, значит, он тут же состязался с историческими временами. Теперь и тот рекорд уже побил. Он самый, ну, как не старый, не знаешь, мужчина в 37 год старым. Самый возрастной олимпийский чемпион вот в индивидуальном.
Взрослый, зам,
да. Самый из всех, имеется в виду, пловцов в истории плавания. 31 год.
Еще есть куда работать.
Да, еще.
Медалей чемпионата мира у Фелпса все равно больше пока. 25.
Ну, то есть можно еще подравнять.
Да, хотя он чемпионаты мира не плавает с 11 года. Он просто на них не приезжает, потому что ему, видимо, неинтересно.
Ну, там...
Он в Казань приехал посмотреть. А, вы спрашивали, а может там все-таки...
Поплаваешь.
Нырнуть там.
Не может, выдержишь, да. Сидя на трибуне.
Купаться,
да,
пойдете.
Ну, скажи, я покурю пока.
А он нет, он приехал просто посмотреть, как там
чисто побыл.
Ну, чемпионаты мира ему уже неинтересно.
Ну, много там все. Они чаще проходят, много, ну, уже очень много медалей. Как этих Педров и не сосчитаешь там уже.
Него... Ну, раз,
ну, в общем, у Фелпса 22-я золотая медаль, правильно я понимаю?
Да, у него еще есть шанс выиграть две. Ну, так как-то рассчитываю.
Да, легко.
Хорошо, а если не про Фелпса, можно сейчас спросить, а что там у нашей сборной с медалями-то?
Ну, с медалями у нашей сборной 4 золота.
Вчера у нас, по-моему, первый день был без медалей. Да. Нет, не первый день, конечно. Второй без золотых медалей.
4 медали, 6 дней. А, но вчера был шанс взять за ночь сразу 2, как раз тоже в плавании, где и Юлия Ефимова, и Евгений Рылов. В общем, там у Рылова бронза, у Ефимова серебро, но и то, и другое могло стать золотом. Потому что Ефимова на очень... Ну, она плывет брасом, но она все-таки предпочитает 100 метров. Отчетливо. 100 метров она проиграла Лили Кинг позавчера. И сейчас она, соответственно, на менее любимой 200-метровке, где ей тяжелее, она боролась тоже за золото.
Ну, как раз она сейчас на экране плывет.
Да,
но она прилично все-таки проиграла японке.
Ну,
да,
потому что она умеет финишировать фантастически, Ефимова. Но, вот, как оказалось, японка сайта, который там, ну, сильно постарше, много было неудач в карьере, она вот в данном конкретном случае финишировала лучше.
Ну, она просто элементарно лучше готова сейчас, потому что Ефимовой было в какой-то период времени не совсем до подготовки к Олимпиаде.
Ну, слушай, Ефимова сделала все замечательно, потому что ты готовишься к Олимпиаде на пределе возможного, имея в виду сценарий, что все это может быть впустую. Ефимова показала на Олимпиаде свое лучшее время в этом году.
Да,
ну... то есть она себя подготовила к Олимпиаде правильно, несмотря ни на что. То есть она решилась. Она это уже показала на этой Олимпиаде, потому что ей тяжело на этой Олимпиаде. Ее не освистывали, кстати, вчера. Так,
ну, уже
ну, свистились. Это было ужасно, конечно, когда освистывали.
Ты знаешь, это было ужасно, но к чести Юлии Ефимовой она ни слова не сказала ни про свист с трибун, ни про конкурента, говоривших, что ей на Олимпиаде не место, и ехала бы ты, Юля, обратно в свой Лос-Анджелес.
Вот это, мне кажется, самая такая сложная история, когда типа, вот ты как-то вот держишь себя в руках и вообще не реагируешь ни на что. Это, ну, к чести.
Нет, ну, это нет, помимо того, что тебе просто надо бороться с соперниками, с дистанцией, с временем и так далее. То есть, в общем, своих хватает дел. Спортсмен, он еще вынужден вот в такой, в общем, негативной атмосфере существовать.
Ну, вчера не было негативной атмосферы.
Ну, вообще уже прошло, нет. Ну, там уже отработали на первой дистанции.
Вчера все прошло спокойно.
Вот, вообще у нас вчера серебро, так, по совокупности, и три бронзы.
Серебро и три бронзы. И три бронзы.
Плавание плюс еще Илья Мустафина выигрывал. Да. Гимнастики и бронзу, как и на прошлых Олимпийских играх. Там американки абсолютно вне конкуренции.
Симона Блайс, она непобедима совершенно.
Там отрывы гигантские.
Да,
то есть там 4 балла, то есть это может человек выйти на последний снаряд и просто валять дурака.
Ну, ее Мустафина в какой-то момент обгонял. Вот после двух элементов она обгоняла Симону Блайс. Я далек от спортивной гимнастики, но люди, которые вот именно ей жизнь посвятили, из коллег, они говорят, что невозможно.
Не просто это сейчас у них преимущество в гимнастике американок, как когда-то было вот у великой советской сборной, которая выходила, и всех там, ну, с румынками еще где-то там соперничали. А так вот, в принципе, было понятно. Если вышли, значит, наши что-нибудь выиграют. Сейчас в Америке вот такое же преимущество в гимнастике. Это один из их теперь стал национальных видов спорта.
Ну, как у нас в художественной гимнастике.
Ну, да, примерно так у них. То есть...
Там и в синхронном плавании.
Да, ну, вот у них вот такая уж называется считанная медаль, когда уже соревнования начались, но понятно, более-менее, кто будет побеждать. Ну, и фехтовальщицы наши вчера еще
фехтовали. Вот фехтование тот вид спорта, в котором у России просто все замечательно. А золотая медаль тут есть.
Саблинский,
да. Сабли, где был женский финал российский, да, и все борются за медали, все там и в рапире, и в шпаге, и в сабле. Все замечательно. Со стрельбой и фехтованием все просто прекрасно. Причем даже со стрельбой из лука, где Корея доминирует так, что... Вот, кстати, вот к разговору о развитии спорта. В Корее стрельбой из лука занимаются в школах. Вот, пожалуйста, непобедимая сборная Кореи.
У нас в Якутии.
Да. Вот сборная Кореи вне конкуренции, что как мужчин, так и у женщин, так что там в квалификации идут мировые рекорды. Потому что в каждой
южнокорейской
школе стреляют из лука.
Друзья, у нас 2 минуты.
Да.
Про нового тренера поговорим еще чуть-чуть.
Про Черчесова?
Ну, конечно. Ожидаемо, неожидаемо, что все рады, страшно разочарованы, что...
Помнишь демотиватор с Дейлом?
Так.
И подписью с хлопалами «Отвага».
Ну, Чип и Дейл там, да.
Так. Вот, задача выйти со сборной России в полуфинал, она поставлена человеком, который, видимо, вот имеет и слабоумие, и отвагу.
Почему?
Потому что сборная России не может выйти в полуфинал чемпионата мира. Если исключить какой-то сценарий такой, знаешь, как был...
Исландский сценарий.
Нет,
там
даже
какие-то...
Исландия не поможет, потому что ты встретишься с командой, которую тебе ты не можешь победить. Вот как там, нельзя победить Фелпса где-то там, да, или там Симону Блайс. Вот тут то же самое. Если исключить какой-то фантастический вариант, вот вроде того, что было в Корее в 2002 году, когда там про сборную тянули за уши, ну, надо сказать, там еще соперники немножко это позволяли, потому что тут совсем не вытащишь никак. Тем не менее, просто при нехватке квалифицированных футболистов я бы сказал, что задача на чемпионат мира его провести без скандалов и выиграть одну игру, потому что мы из 9 последних матчей на крупных турнирах выиграли только один, то это было в 2012 году. До последних 2 крупных турниров мы не выигрывали, не забивали больше 1 мяча за игру. Поэтому я бы ставил задачу выиграть 1 матч и забить в каком-нибудь матче больше.
И в этом же матче забить 2 гола.
Запомним, сейчас запомним слова Алексея Иванова.
Удачи.
Вот, значит, мы будем смотреть, следить. Мне, честно говоря, нравится пока очень, что говорит Черчесов, честное слово. Мне он нравится. Он такой жесткий, энергичный,
харизматичный,
да, очень. Вот. И я надеюсь, что у него получится сделать так, чтобы все как-то было чуть лучше.
Ну, взбодрились.
Хорошо, мы тоже взбодрились. Сейчас Алексей Дурново о новостях спорта нам рассказывал, и буквально через пару минут про автомобиль. Спасибо, Леша.
Спасибо.
Реклама. Квартира в Москве за 2 700 тысяч рублей с полной отделкой. Старт продаж. Спешите купить. Звоните. 4-9-5-255-52-90. Повторяю. 4-9-5-255-52-90. Жилой комплекс Внуково 2017 от компании «Самолет Девелопмент». Застройщик ООО «Милвертин». Проектная декларация на самолетгрупп.ру.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой. Совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер». По пятницам после 22 часов.
Мы успели в гости к Богу. Не бывает опозданий.
В ночь с пятницы на субботу.
Проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека.
После часа ночи. Владимир Высоцкий. Слушаем и вспоминаем.
Вы, кажется, потом любили португальца. А может быть, с малайцем вы ушли.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
«Эхо Москвы». События и комментарии.
Разворот.
Итак, об автомобилях сейчас поговорим. Это утренний разворот. Он продолжается в студии Антона Ореха, Ирина Воробьева, за пультом богиня Кузи. Наши координаты +7 985 970 45 45. Это телефон для смс-сообщения. Аккаунт вызван, если вы пишете из твиттера. Вот что про автомобили хочу сказать. Да,
к жаре как раз.
Сегодня похолодание, да. Но тем не менее жара еще все равно будет. И не только в этом году. И эксперты напоминают вот через московский комсомолец в том числе об опасностях, которые подстерегают водителя жару в собственной машине. Понятное дело, когда жарко, у вас есть кондиционер в машине, понятное дело, вы включаете. Значит, и дальше вы рискуете схватить простудное или инфекционное заболевание. Ну, например, водитель становится особенно уязвим для переохлаждения, если ездит в компании с передним пассажиром. И это, кстати, правда. Вот почему.
Интересно.
Если пассажир сидит рядом с вами, и ему не нравится, как его, значит, там обдувает, он закрывает вот полностью все эти, значит, выходные отверстия.
И все прет на водителя.
И все прет на водителя. Водитель не всегда замечает, что усиливается обдув, и, в общем, да, и становится хуже только. Вот.
Но, извините, водитель может сделать то же самое, и тогда не сладко придется пассажиру.
Да, ну, в таком случае просто можно выключить кондиционер, нафига вы включили, если вы все это
делаете друг с другом.
Значит, дальше кресло с вентиляцией, которое устанавливается сейчас на многие машины. С помощью нее можно быстро охладить кресло, которое нагрелось на солнце во время стоянки. Но некоторые водители используют эту систему во время движения. Ну, то есть для обдува пятой точки, там, ног.
Задницу
и так далее.
Охлаждают.
Короче, это большой риск незаметно застудить почки, седалищный нерв и другие важные составляющие своего организма. Не пользуйтесь этой штукой во время движения. Еще одна не самая очевидная проблема, о которой часто водители не думают, это воздушный фильтр системы кондиционирования салона, где спокойно живут, могут точнее жить.
Микроорганизмы.
Микробы вредоносные, да. Многие об этом слышали, но считают это скорее несерьезной страшилкой. Поэтому руки до того, чтобы сменить фильтр в кондее, доходят мало у кого.
Нет, ну это вообще проблема кондиционеров, что в них черти чего живет, а потом мы, во-первых, простужаемся, во-вторых, какими-то начинаем болеть странными болезнями. Вот что-то
ну,
там
да,
то, сё, им необъяснимо.
Понимаешь, одно дело, когда у тебя центральное, значит, кондиционирование офиса, ты ничего не можешь с этим сделать. Или, например, кондиционер висит в комнате, ты тоже ничего не можешь с этим сделать, ну, условно говоря, в офисе, да. Другой вопрос, когда это твоя машина.
Ты можешь с ней что-нибудь
ты можешь
сделать.
Можешь сменить фильтр или сделать полноценную чистку воздуховодов, если уж на то пошло. Дело в том, что тут на самом деле эксперты говорят, что коварство этих микроорганизмов заключается еще и в том, что они могут выступать катализаторами приступов астмы или аллергии.
Ну, естественно, потому что они же через дыхание.
Ну, в общем,
пути-то.
Будьте осторожны с кондиционерами. Да. Жарко, понятно.
Понимаешь, но... это универсальный совет. Убирайтесь в доме, убирайтесь в автомобиле. Вы же там что-нибудь пылесосите у себя? Ну, и пылесосите, мойте. То же самое делается с автомобилем. Прочищайте, меняйте фильтра, меняйте. Ну, вот как-то свиньей не живите в своем свинарнике.
Ой, мне так стыдно было недавно, ужасно просто.
Вынула фильтры, там были за прошлогодний гербарий, ты нашла?
Нет, все было гораздо хуже.
Еще хуже.
Я ехала на работу недавно, там, на прошлой неделе, думаю, боже мой, что-то... А, я еду, главное, сажусь в машину, все нормально. А-а-а. Еду, а там вот эти ремонты, значит, стройки, и вдруг я понимаю, что в машине какой-то запах появляется противный.
Не точно, да.
Да, я думаю, что-то вот...
Бобик сдох где-то,
с улицы что-то, значит, засосало в машину какой-то запах противный, и вот пахнет плохо. Ну ладно, сейчас проветрится. Доехала, значит, поставила машину.
Не проветрилась.
Прихожу, потом сажусь, не проветрилась. Думаю, что ж такое-то? Вот, в общем, короче говоря, я проездила с этим запахом почти неделю. Ну просто, я думаю, господи, да что ж такое-то? Что ж, ну может нам...
Но ничего не делать,
химчистку.
Смотри. Воняет, да, но никаких
но
мер,
я посмотрела,
да.
Вроде все нормально, ничего нет в машине. Ну как бы, что? В общем, короче, думаю, в химчистку может отдать. Ну вдруг что? Ну не понимаю.
Постирать так.
Вот, и запах такой непонятный. Не томи. Короче, оказалось, что у меня просто рядом с водителем вот это вот отверстие, куда стакан ставишь.
Да.
Там стоял стакан из-под кофе. Я была абсолютно уверена, что он пустой. Я просто его забыла выбросить.
Так
оказалось, что там был кофе, который протух. И вот, соответственно, да, вот, представляешь, мне было ужасно стыдно, потому что я думаю, господи, что же я за дура-то такая на этот стакан даже внимания не обратила. Уверена была, что он пустой.
Слушай, есть такие машины загаженные, кстати, у людей. Смотришь, вот так проходишь иногда мимо. Чего только не... Вот, особенно перед под стеклом.
Ну,
вот
под стеклом
это
вообще...
Блюз, там такие шкуры.
Нет, когда под стеклом, я вообще этого не понимаю, потому что как уездить-то вообще? Это же все, в лицо вам летит в случае
чего. Ну, а что, клево, прям... зато, значит, как-то не расслабляешься. Слушай, ну, хорошая история такая-то, я тебе вам в кейс зададим.
Да,
вот
давай.
Поэтому не будем голосовать.
Мне осталось.
Да, про Феррари. Ну, это все-таки из жизни красивых автомобилей и богатых людей. 85-летний коллекционер автомобилей Престон Хэн, владеющий одним из самых больших блошиных рынков в мире, Форт Лодердейли, обратился в суд штата Флорида с иском против компании Феррари, получив от нее отказ продать им эксклюзивный La Ferrari Spider. Ну, там от миллиона до трех миллионов долларов стоит автомобиль. В общем, он все сделал, оформил заказ, отправил туда. Но ему отказали, потому что якобы он не соответствует требованиям концерна, ну, Феррари к владельцам суперкаров. Каким они не уточнили. В общем, он подал в суд. Потом он даже послал туда уже чек с предоплатой на миллион долларов в качестве задатка. Все равно получил отказ. Вот он сейчас будет судиться с Феррари. Между прочим, у этого деда вот тут бравый такой, смотри, он какой славный дедок в ковбойской шляпе.
Но классный, бодрячок
вот.
Какой-то.
Он говорит, что у него 60-летняя история любви с Феррари. Что в его коллекции, например, кстати, 275 GTB. Это один из самых, возможно, самый ценный автомобиль в мире. В целом. Не Феррари, а в мире. Вот он владеет такой машиной. Ему отказали. А ограниченная серия, всего 499 экземпляров, он хотел стать владельцем La Ferrari Spider, ему отказали, вот теперь он будет судиться с автоконцерном. Почему так? Ну, я предполагаю, что, конечно, дедушка старенький, 85 лет, вдруг он на этой La Ferrari как... И топит все. Там себе по Флориде. Тем более, этот спайдер открыл вверх. Там и чиш. Вот. То есть, я... Но тут целая интрига. То есть, будем следить за развитием событий.
Да. И это, конечно, прекрасная история для программы «Кейс». Мы, да, продолжим.
Вернетесь к ней. Хорошо. Ну, а мы еще о погоде до конца часа.
Вот новый разворот.
Реклама. Прислушайтесь к своим ощущениям. Вы его уже чувствуете. Точность во всех деталях. Абсолютный комфорт. Безграничный контроль над дорогой. Да, это он. Hyundai Genesis. С выгодой до 200 тысяч рублей в августе. Avilon. Официальный дилер Hyundai угадывает ваши желания. Звоните. Плюс 7-495-730-44-33. 730-44-33.
Hyundai. Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В эту пятницу в вечерней программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет общественный деятель Ирина Хакамада. Ведущая Оксана Пашина. «Особое мнение» в пятницу после 19 часов.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Телевизионные итоги недели в программе Арины Бородиной «Программное обеспечение». И пусть услышит вся Россия эфир Бородиной в пятницу в 21 час и в 8 утра в субботу, сразу после новостей.
«Эхо Москвы» и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский и английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь с воскресенья на понедельник после часа ночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. Спонсор выпуска ООО «Компания «Фильтр» в Сокольниках». Первая станция быстрого технического обслуживания автомобилей в Москве. «Фильтр» – качество, наш знак, наш стиль.
Прогноз меняется.
Ну, смотри, значит, нам...
Одумался гидрометцентр.
Фобос говорит, что будет похолодание. А, в прошлом часе была температура воздуха днем плюс 18-23 в среднем. А сейчас он уже прогноз изменился, все-таки 21-23. Не факт, что будет сильное похолодание.
Оранжевая вот эта вот угроза.
Ну, оранжевая угроза сохраняется, конечно. Куда же деваться?
Да, они пока не поступились вот этой.
Да,
вот
но вот сейчас ветер западный 3-8 метров в секунду. Ну, осторожнее будьте, что я могу сказать, если местами гроза и порывы ветра.
Кратенько заглянуть, если в Глуфиков, в 72-м году, когда я родился, как раз действительно вам рассказывал, было очень жаркое лето и очень жаркая весна. 34,4 было. А вот в 1975, всего через 3 года после этого, 12 августа был 2 градуса тепла.
Прекрасно. Ну что же, сейчас новости, а потом продолжим. У нас
целый час еще.
Разные вопросы есть, да. И 6 минус столица. Всем еще раз доброе утро. Вы слышите звук, как я отрываю
специального,
леточки,
специального, знаете, отрывания.
Календарь. Да, только каждый час мы так отрываем от сетки. Действительно, третий час утреннего разворота. Надеемся, что вы все еще с нами. А для тех, кто только подключился, мы напомним координаты эфира. Плюс 7985-970-4545. Это телефон для смс-сообщений. Аккаунт вызван. Если вы пишете из Твиттера. Обсудим законы по-матвиенковски. Обсудим выборы и ваши предпочтения. Да, обсудим интернет-магазины и всякое разное еще.
Вы слушаете «Утренний разворот». 2-1. За пультом богиня Кузя.
Так, мы готовимся к обсуждению темы. Я тяну время. Время я тяну. Нет, ну, Валентин Иван Матвиенко, харизматический лидер, ну, среди, так сказать, женской части наших харизматических лидеров, она предлагает проверять законы, которые принимаются, помимо всяких прочих проверок, на соответствие их нашей духовности.
Ну, да, да. Российским ценностям.
Ценностям. Да, но это ценности, это духовность, это, в общем, понятно, что ценности духовные, а не материальные.
Как это должно происходить? Валентин Матвиенко предлагает ввести экспертизу законов на предмет их соответствия российским историческим и национальным ценностям. ценностям. Это необходимо, чтобы противостоять попыткам навязать нашему государству чужих правовых установок. Не прекращаются попытки навязывания нашему государству правовых установок, подходов, за которыми просматриваются иные, подчас чуждые нам ценности. По этой причине считаю важным внедрить в нашу законодательную работу экспертизу законов на предмет их соответствия историческим национальным ценностям. Спикер Совета Федерации убеждена, что любая национальная правовая система стабильна и эффективна только если в своих принципах и базовых нормах является юридическим оформлением исторически сложившихся политических, экономических, социальных, культурных, духовно-нравственных ценностей конкретно.
Ну, я же говорю, духовность. Так, ну сразу, естественно, вопрос, который мы хотим вам задать, вы нам пишите. Вот упомянутый уже твиттер-аккаунт вызван, смс плюс 7-985-907-45-45. Как вам кажется, каким конкретно историческим национальным ценностям должны соответствовать наши законы? С вашей точки зрения, вы нам напишите, мы потом самые интересные, естественно, ваши ответы выберем.
И кроме того, как вы считаете, может быть, существуют уже принятые законы, которые противоречат как раз-таки нашим российским ценностям?
Почему мы задаем вот такой вот вопрос, ну, как бы второй из этих двух вопросов? Потому что не на пустом же месте родились эти подозрения. То есть, если есть такая тревожность, если даже нужно создавать какую-то специальную комиссию, экспертный совет, значит, видимо, какие-то были уже прецеденты, когда принимались законы, не соответствующие каким-то нашим историческим духовным ценностям.
Я могу, мне кажется, предположить даже.
Попробуй.
Наверняка это речь идет о навязывании так называемых европейских ценностей, самых разных каких-нибудь свобод или каких-нибудь конвенций, не знаю, противодействии коррупции, например, там та же самая пресловутая статья о расходах и так далее, и так далее. Понимаешь, тут вот я вижу, например, большую...
Они Грозным действительно декларацию доходов не подавали.
Я вижу в этом смысле большую ловушку. Потому что если мы, как мне кажется, если мы будем принимать, ну, мы-то, конечно, не будем,
депутаты и сенаторы,
если будут принимать законы, которые исторически подходят России, тогда мы никогда, никогда в жизни не будем развиваться, как мне кажется. Потому что если исторически подходить к этому вопросу, особенно духовно, нравственно, это будет такое стояние на месте, топтание вокруг скрепы.
Ты смотришь, то есть твой пафос твой понятен мне, но я все-таки бы вот внес. Значит, тут какие есть варианты? Ну, во-первых, мы просто какие-то же есть, сохранились документы в архивах. Мы просто берем законы, условно говоря, времен того же Ивана Грозного или Петра Первого. И, в общем, переписываем их современным языком. Ну, там меняем орфографию, пунктуацию, там перстом, пальцы по этим самым перстом, этого чего-то носа не чистить, вот это все, ну, как-то по-другому переписываем. Юности честное зерцало. Вот, просто, ну, адаптируем к языку 21 века и, собственно, просто эти законы перепринимаем еще раз. Ну, тогда царь же выпускал единоличные указы. Теперь мы через Думу проводим Петровские указы, распоряжение Ивана Грозного, застолбляем это и, собственно, дальше им следуем. Чего проще?
То есть, мой пафос, значит, тебе понятен, но тем не менее ты решил, что... Ну, ладно, хорошо.
Я к чему? Что вот есть какие-то современные законы. Мы создаем экспертный совет, который начинает мучиться. Ну, потому вот как-то оранжевое сравнить с кислым. То есть, вот современные какие-то об интернете, там еще что-то. Ну, это как это мы будем... Действительно, как мы приспособим это, не знаю, к Александру Третьему? Ну, трудно.
Ну, почему сразу к Александру Третьему?
Ну, исторически, не там же корни-то. Значит, трудно. Поэтому проще взять уже те законы и переписать их на современный лад.
Очень забавное сообщение присылают наши слушатели. Наиль из Москвы пишет. Сама по себе такая экспертиза, как мне кажется, нам чужда. Идея обречена, слава богу, ничего не получится. А еще Семен отлично пишет. Давайте вернем домострой. Прикольно же будет.
Домостроа, да.
Да.
Вот. Ну, о чем и речь. То есть мы опираемся на какие-то... Нет, ну не все подряд, конечно. Выбираем какие-то близкие.
Мы просили наших слушателей про ценности написать и про то, какие законы нашим ценностям не соответствуют. Вот Владимир в баню пишет. Не верь, не бойся, не проси наши ценности. Из Ярославля сообщение. Да у нас половина статьи Конституции противоречит нашим так называемым ценностям.
Пишет: российские ценности. Первый не подложишь, не поедешь. Второй всяк сверчок знает свой шесток. Своим все чужим закон. Алексей из Екатеринбурга пишет нам.
А, вот Катя считает, что ценность — это яхты и часы.
Вот Игорь пишет: если при прочтении закона тянет перекреститься, то это духовно ценный закон. Это же хорошее.
Нина пишет: наша историческая ценность — терпеть государь-батюшку.
Вот, Татьяна пишет. Кстати, вот, между прочим, Татьяна, как мне кажется, ближе вот к тому, что я предлагаю. Как ценности найти? Вопросительный знак. Собрать все русские книги, общее подчеркнуть. Вот, правильно. Остальное в топку. То есть, выбираем из этих самых то, что подходит вот сейчас, как-то собираем в кучку, остальное за ненадобностью. И...
Владимир в бане пишет: правопорядок — чуждая нам европейская ценность. А еще очень круто пишет Сергей: необходимо узаконить коррупцию как нашу культурно-историческую ценность. Это правда.
Да, всегда. В общем,
это традиция.
Да, даже как-то странно было, когда непочтительно какому-нибудь вышестоящему боярину, какому-нибудь что-нибудь там...
А также честные выборы, да, чуждая нам европейская ценность.
Правильно, потому что у нас и выборов никогда не было. Между прочим, кстати. Вот, меня единственное, что смущает, вот эта тревожность Валентины Матвиенко, чем она вызвана, потому что нам навязывают, ну вы же сидите там, депутаты, 450 человек, сенаторов тоже немало. Вы же все проверенные, действительно уважаемые. Среди вас-то нет там ни агентов, никого. Вы же принимаете закон. Вам же никто не стоит с дулом пистолета, к виску не представляет. Но вы принимаете то, что считаете нужным. Законы пришли из Кремля, где тоже сидят проверенные люди. Я не понимаю, опасность-то где? Кто-то там, ну, навязывать-то может кто угодно, но вы же на месте сидите, вы принимаете. Плохое не принимаете. Ни разу не было такого случая. Хорошее принимаете, постоянно происходит. То есть, на чем эта тревога основана, я не очень понимаю.
Но тем временем, тут вот просто пишут об этом, про психиатрическую экспертизу законов, пишет Дмитрий из Петербурга. Ты знаешь, я вот кроме шутки, я с ним согласна, на полном серьезе абсолютно. И вот о чем идет речь.
У меня голосование родилось,
значит, я тебе скажу. Да, речь идет о проверке разных законов на шизофрению. Сейчас я абсолютно говорю не про людей, да, а про сами тексты. В том смысле, что если посмотреть на то, что издала последняя Дума, да, из вергла из себя, то это периодически настоящая шизофрения, в том смысле, что те в одном и том же тексте могут быть противоречия, значит, в тексте закона могут быть противоречия Конституции, другим федеральным законам и так далее. В этом смысле, конечно, вот
почти
такая...
всегда подзаконные акты противоречат самому закону.
И так далее, и так далее. Вот это вот такая законодательная шизофрения, она, конечно, уже переходит какие-то границы. В этом смысле, вот такая экспертиза, я вообще всеми руками за.
Тогда я ставлю вопрос на голосование следующим образом. Мы думаем, как бы это сформулировать? Да, нет, ну понятно, что тут. А вот есть два варианта экспертиз, которые должен пройти закон. Психиатрическая экспертиза и духовно-ценностная. Вот так я бы сказал. Потому что ценности наши исторические и духовные ценности. Ну, в одном же, вот в этом экспертном совете, как предлагает Валентин Иванович. Значит, если вы считаете, что законы, которые будут приниматься, должны пройти психиатрическую экспертизу в первую очередь, тогда 660-0664. А если вы считаете, что духовно-ценностную экспертизу, тогда 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Не факт.
Не факт, отвечает мне Орех, потому что я сказала, что это весьма очевидное голосование, то есть понятно, как будут голосовать. Но мы сейчас посмотрим, конечно. Так, что вы еще пишете? Пишет очень много. Конституция, пишет Иван, противоречит нашим духовным нравственным традициям. Она списана с французской. Виктор предлагает возродить, предполагает, что хотят возродить крепостное право.
Кстати, да, очень успешно функционировала система. В принципе, подавляющее большинство нашей истории. Хотя звучит красиво, по-моему. Так вот, подавляющее большинство нашей истории было крепостное право. В общем, узаконенное рабство.
А, тут еще было какое-то интересное сообщение. Вот. Мздоимство — это традиция. Бороться с ним — это чуждо государству. Так что борьба с коррупцией — это навязанный закон.
Местничество, кумовство — вот это всегда было. Там рука руку моет.
А вот Дмитрий тоже. Наши духовные скрепы – это самодержавие, православие, народность. Они – это западное говорение, парламент.
Вот. Ну, вот видите. То есть, с какой стороны проверять, я не очень понимаю. Поэтому просто предлагаю вот еще раз, продолжаю навязывать вам свои вот те старые законы, но выбрать что-то более-менее так похожее на современность, найти там у Петра Первого, у Александра Первого, там, у Николая Второго, может быть, что-нибудь еще. Вот, да. И переписать современным языком и издать.
Слушай, кстати, когда я тут выступала про законодательную шизофрению, так, забыла самое важное. Несоответствие очень часто не соответствие текста закона и реальности. Вот что больше всего поражает. Реальность. Реальность, она очень часто...
Но впоследствии или сразу?
Нет, вообще сразу. Вот она существует, эта реальность существует. При этом принимают закон, который к этой реальности еще не имеет никакого отношения, и непонятно, как будет правоприменительная практика.
В этом же и спасение, с одной стороны. То есть, когда закон принимается страшный, но не работающий, то пускай принимается, если он все равно не работает. Но вот из последней всех историй, между прочим, мы сегодня же говорили в газетах, про которые раздавал кришнаитские брошюры, и уже первый, что называется, пострадавший по мотивам пакета Яровой человек. Вот. И на этой неделе одна из тем была про музыкантов, которые, в общем, не потому, что они играют музыку, а потому, что они больше трех собрались, и там вокруг них образовалась какая-то толпа непонятная. Вот закон может работать в том числе и так.
Ну, структурированная общественность.
Да, но с точки зрения исторической, у нас уличных музыкантов были какие-нибудь карабинники, скоморохи, но так уже прям с виолончелями не было.
Ну что?
И кришнаитов у нас исторически тоже не было.
Признавай мою правоту.
Ну, что будут признавать правоту? Как будто я предполагал, что будет неправота. Ну, 63. Нет, 64.
Что 64?
За психиатрическое.
Какой 64? Ты что?
Ой, 94. Ну, перепутал, да. Перепутал. Ну, шестерка, девятка похожа. Я сверх ногами смотрю.
Угу.
Между прочим, из сверх ногами те же самые цифры получались. Как ни крутанило. 94, ну, конечно, да. Значит, за психиатрическую экспертизу. 6 за то, что предлагает Валентина Ивановна. Хотя мне кажется, что это тоже очень похоже на психиатрическую экспертизу. Так или иначе. Как всегда говорим, ждем развития событий, потому что интересно, когда конкретизация пойдет.
Вот,
допустим, вот закон, берешь закон, да, говоришь, он не соответствует потому-то, потому-то, а должно быть так-то, так-то. Вот на конкретном примере всегда уже тебе проще понять, какая экспертиза, кому нужна и что там из этого получится. Давайте мы сейчас брррдынк и потом перейдем, ну, собственно, почти к тому же, к выборам.
Разворот.
Вот он брздынь. Что же брздынь? Вот брздынь. У нас не отходя от кассы. Хотели брздынь? Вот он брздынь.
Ну что, подходит к своему...
Подходит к концу начала выборов.
Заверши. Ну да, сегодня, я так понимаю, последний день, да?
Да, последний день, когда можно зарегистрировать все партии. Там 14...
Подачи.
Ну, слушайте, больше, чем пальцев на руке. На двух даже, и частично на ногах. 14 партий.
Частично на ногах,
14
Господи.
Партий – это неплохо.
Ну, хорошо. Значит, мы о чем вас хотим спросить-то? Мы вас хотим спросить не...
Такая предварительная стадия отбора уже завершена.
Ну, завершается.
Сегодня,
да,
завершается.
Да.
Сегодня 14, судя по всему, 14 партий останутся у нас в этих избирательных списках, именно в нотках партии.
И мы хотим вас спросить.
Да, сейчас мы снова вот эту страшную адскую машину мы машина адская к перезапуску готова голосования.
Хорошо, значит, мы хотим вас вот что спросить. Мы начнем с простого вопроса.
Нет.
Мы шагнем в прошлое. Вы на прошлый выбор ходили или нет?
Давай. Хорошо. Значит, на прошлый, в Думу, конечно.
В Думу. В 11-м году в Думу.
В 11-м году. Значит, если вы ходили на выборы 2011 года, вы нам звоните по телефону 660-06-64. Если вы не посетили это мероприятие, звоните 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Голосуем одну минуту.
Да, неважно, что вы делали. То есть, неважно, за кого голосовали, как голосовали.
Пришли, были.
Неважно. Вот вы были. Вы, значит, получили бюллетень и...
Что-то с ним сделали. Распорядились.
Если это было 660-06-64, нет, вы не посещали вообще избирательный участок. 660-06-65. Полминуты. Еще голосование идет, и дальше мы
ходила?
От этого... Да, я ходила.
Я даже наблюдателем был.
Нет, я вот наблюдателем я не была,
очень
но я ходила. на выборы. Я вообще, мне кажется, почти на все выборы хожу.
Я на все, нет, я хожу на все, ну, то есть я могу только по причине, ну, там, температура 40, да?
Ну,
тогда
да,
можно
или
не
работаю,
пойти, да. Или вот сидишь на работе, хотя тоже, в общем, как-то умудрился. Вот, я тогда помню, поскольку мы, ну, были наблюдателями, ночью подсчитывали голоса, это моя самая любимая история про выборы. И протоколы вешали, ну, уже готовые, вешали, ну, стенд там был.
Угу.
А потом где-то в часа в 4 утра я говорю, друзья мои, посмотрим, ну, мы с комиссией все уже сдружились, там, я говорю, ребят, посмотрите внимательно, какой стенд мы вешаем. И стенд был «Математические чудеса и загадки». Ну, там что-то, ну, математика, да, и, значит, на там висело даже.
Все, останавливаем первое голосование, минуты даже с хвостиком проголосовали. 70%, 70%, да. Давай, 70%.
Да, 70%, это нормально.
Проголосовавших на выборы, предыдущие выборы в Государственную Думу ходили, голосовали. Очень хорошо.
Так, дубль 2.
Дубль 2 пойдет ли на эти?
Соответственно, да.
Соответственно, да.
Вот. Собираетесь ли вы принимать участие в качестве избирателей в предстоящих думских выборах? 660-06-64, если да, если не собираетесь, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Опять вопрос.
Итак, если вы собираетесь идти на выборы в этом году, выборы в Государственную Думу в качестве избирателя, 660-06-64, нет, не собираетесь, 660-06-65.
Пойдешь?
Да, пойду.
Я тоже. Я говорю, всегда хожу по той простой причине, что я не хочу быть там, все подтасуют, нарисуют. Я говорю, хорошо, пускай, но уже не мой бюллетень.
Да, не мой бюллетень.
У меня и... есть право. Я говорю, у нас не так много прав есть, у нас не так много прав, которыми можем реально воспользоваться. И настоящие выборы или не настоящие, это другой вопрос. Но вот я прихожу, я реальный избиратель, у меня реальный бюллетень, я за себя реально расписался. Вот своим голосом я распорядился так или иначе. Все. Чем больше людей это сделало, тем... Если вы отказываетесь в этом участвовать, ну, как на прошлых выборах, не надо там будем бойкотировать или голосовать за кого попало, только не за Единую Россию. И говорят, вот проголосуйте, как вы считаете нужным. Ну, придите. Если вы не пользуетесь этим правом, то мне это вот тогда странно. Чего хотите? Кто тогда этих людей выбирал? Ну, вот, значит,
ну, да,
кто-то,
да.
Но не вы.
Кто-то, но не вы. Но я исхожу из, знаешь, из, ну, примерно тех же соображений, когда все время хожу на выборы, что с моим голосом, если захотят вдруг фальсифицировать, то им придется что-то сделать с моим голосом. А если они придут, это будет гораздо проще. В этом смысле усложнить нечестным людям жизнь, это не только...
Да, я с удовольствием это...
Все, значит, останавливаем это голосование. Почти те же цифры. 69% проголосовавших пойдут на выборы 11 года. О, в смысле, выборы в Госдуму в этом году. В следующем месяце.
Но это говорит о стабильных настроениях нашей аудитории. Наша аудитория. Все-таки это аудитория «Эх Москвы». Она такая, ну, как и любой бы, наверное, другой радиостанции, она специфическая. Но, тем не менее, в общем, в районе 70% собираются. Это была бы хорошая явка на выборах.
Очень хорошо, очень хорошо.
Это была бы славная, хорошая явочка, если бы такое дело бы у нас произошло. Но это не единственное, о чем мы хотим спросить.
Давай,
вот у нас 14 партий у нас образовалось, которые, в общем, выбор, я говорю, даже частично на ногах пальцы будешь пересчитывать, и все-таки уже у тебя есть. Значит, есть из кого выбрать. Вы уже, уважаемые товарищи, определились со своими пристрастиями. Среди вот этих вот 14 партий, есть ли такая, за которую вы уже знаете, что вы проголосуете? Если таковая среди этих партий имеется, 660-06-64, если вы пока еще в раздумьях каких-то, тогда звоните 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Тут уже не все очевидно.
Итак, да, вы определились, за кого вы собираетесь голосовать в сентябре на выборах в Государственную Думу. 660-06-64. Нет, вы пока не определились. 660-06-65. Мы, кстати, вас не спрашиваем, за кого конкретно.
Нет, просто,
да,
вы...
просто определились. А уже... ты определился?
Нет.
А я да.
Нет.
Я уже определил. Я знаю, за кого буду голосовать. Вот. Не
а
скажу.
Можно в эфире говорить?
Не
сейчас,
скажу.
Сейчас уже мы дуем на воду все там.
А
можно
смысл?
Говорить? Нельзя
не,
говорить.
Я не хочу говорить. Я потом проголосую, и я в этом смысле бюллетень
вешаю. По первому телефону, да.
Я говорю, за кого голосовать.
Как те самые люди, которых обязуют фотографировать бюллетень и потом сдают старшему.
В паблике, да.
Старшему по цеху.
Я, по-моему, не всегда вешала бюллетень, но я всегда говорю, за кого
голосовать. А зачем вешать бюллетень?
Ну, как ты знаешь, чтобы вот...
Что мне нельзя сказать? Я там проголосовал за тех-то.
Ну,
просто,
можно и так.
Кому ты хочешь что-то
это
доказать?
Это иллюстрация просто. Знаешь, картиночка.
Ну, то есть, селфи.
И все, исключительно.
Селфи бюллетеня.
Да, за бюллетенем, да.
Ну, хорошо.
Так, хорошо.
Так, ну вот у нас еще одна минута прошла.
Все,
еще
останавливаем голосование.
У нас так сегодня...
Смотри, как ровненько.
Кучно.
Ну, побольше уже.
Так, 80% из проголосовавших у нас сейчас в эфире определились уже с теми, за кого они проголосуют. Речь идет о партиях.
Да.
Потому что там же
да.
есть кандидаты, все, отдельные люди конкретные. Но о партиях 79% уже, ну, 4 из 5. Народ у нас подкованный и на выборы ходит, и уже с голосами определился.
Очень хорошо.
А теперь коварный вопрос.
Ну, давай.
Ну, такой, относительно коварный. Если сравнить вот ситуацию, которая у вас сейчас сложилась с вашими предпочтениями, с той ситуацией, которая была в 2011 году, ваши предпочтения изменились с тех пор? Ну, естественно, не в лучшую, в худшую сторону. Ну, нельзя сказать, изменились. Голосовали да, за, там, условно важно. За коммунистов, а сейчас захотите там за справедливую Россию. К примеру, вот если ваши предпочтения за эти 5 лет изменились... То есть вы проголосуете за другую партию, чем тогда. Звоните 660-06-64. А если за кого голосовали, за того и проголосуете, или ни за кого не голосовали, и ни за кого не проголосуете, тогда 660-06-65, второй телефон.
Начался подсчет ваших голосов.
В этом
Итак,
смысле...
Да, если ваши предпочтения, за кого голосовать, изменились за последние вот это вот, сколько, 5 лет, то 660-06-64. Нет, вы будете, вы определились, вы будете голосовать там за ту же самую партию, 660-06-65. Это интересно. У меня, кстати, первый вариант.
Изменились.
Да. Я в 2011 году голосовала за не за ту партию, за которую я сейчас...
Ну, а за кого ты голосовал? Сейчас
не скажу.
Ну, что не скажу? Ты уже бюллетень вешал. Копаться в твоем инстаграме, что ли, мы будем?
Нет. А вот, кстати, я когда сказала, что не всегда вешала бюллетень, не всегда говорила. Это касалось ровно вот...
Ты стыдилась своего выбора?
Мне было стыдно.
Стремно?
Мне было стыдно.
Ну, что, коммунисты России, что ли?
Очень было, да. Выбор был очень стрёмный.
А, ну ты же там поддалась на навальновскую агитацию. Ну,
Да. И вот именно у меня было такое протестное голосование.
Да, и вот теперь стыдно тебе, да?
Мне
а я тогда еще говорил, что это чушь собачья.
Слушай, мне стыдно.
То есть, нет, вот... проголосовать за коммунистов – это не чушь, это выбор.
Ну, нет, я не говорю, что это чушь, но мне стыдно в том смысле, что я чувствовала свою ответственность потом за ту партию, за которую я проголосовала. Все
а
эти партия, 5 лет,
партия ограничала там.
5 лет мне было стыдно. Ну, все, останавливаем голосование.
Рубрик прав, да, 3-5-7, смотри. Нет?
Нет.
Так, 41, ладно, округлим, 42% проголосуют сейчас за тех же, за кого... А,
Нет, у них изменились.
Все, запутался сам уже, да, запутался на 4-м голосовании. Значит, у 42% проголосовавших изменились их предпочтения за 5 лет. А 58%, ну, за тех, за кого проголосуют, за тех и проголосуют. Или как не голосовали ни за кого, так и ни за кого и не проголосовают.
Очень интересно, спасибо большое. Мы сейчас прерываемся на новости, потом будем говорить о ваших взаимоотношениях с интернет-магазином.
Ура!
Разворот. Разворот.
Бурно у нас. Тут а за кадром такие страсти. Во-первых, мы Ирина Воробьева. Раз забыла. Чили.
Ну да. Ну давай, можешь...
Да чего я буду? Не, ну мы сейчас просто тогда на ту тему спрыгнем обратно. А уже у нас другая.
Ну да. Я в этом смысле свой выбор там сделала в прошлый раз. И свой выбор уже определилась в этот раз. Говорить его не буду. Все. После выборов скажу.
Хорошо, хорошо.
Значит, про другое. Мы обещали вам с интернет-магазинами. Сейчас дело в том, что москвичам обещали раздать памятку о недобросовестных интернет-магазинах. Ее также разместят на сайте столичного управления Роспотребнадзора. Об этом сообщает интернет-издание «Москва-24». Там в брошюру войдут общие сведения, законодательная база, правила доставки товаров, способы защиты своих законных прав и расскажут, как распознать мошеннические схемы. За прошлый год управление получило около 3000 жалоб на онлайн-магазины. Как говорят в Роспотребнадзоре, из-за недостатка информации об интернет-предпринимателях помочь гражданам не получается в 90% случаев.
То есть, значит, если же какая-то проблема с интернет-магазином, человек нуждается таким образом в помощи, и в 9 случаях из 10 помощи ему оказать невозможно.
Невозможно.
Прекрасно.
Классно, да?
Так, у нас 3 вопроса. Нет,
давай.
У нас был первый, самый простой. Пользуетесь ли вы интернет-магазинами? Если вы ими пользуетесь, в принципе, какими бы то ни было, 660-06-64, если не пользуетесь, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Я вам больше скажу. даже я начал пользоваться.
Я пользуюсь интернет-магазинами, да.
У меня было там стрёмно по разным причинам. Там доставят, не доставят. Или как это? Даже не те, кто всегда боятся. Я вот оставлю номер своей карточки. Ну, если по карте там сразу платишь.
Да.
А потом с моей карты там чего-нибудь. Думаю, там денег-то, господи, на моей карте Мерседес не купишь, честно.
Да, но в это, не в этом дело.
Нет, ну, понятно,
люди там боятся, что они заплатят деньги, а товар им не привезут.
Не привезут,
привезут не тот. Значит, они не смогут проверить там запакованные коробки, там, ну, какими-то причинами и так далее. Ну, вот смотрите, я, например, я пользуюсь, мне ни разу такого не было, что было какое-то мошенничество. Тьфу-тьфу-тьфу. Нет, У меня было пару раз, когда заказ был там из каких-то, знаешь, мелочей, что называется, да, но много.
Угу.
Вот, и чего-то там не докладывали, условно говоря. Ну, то есть, вот буквально недавно.
Из 19 побрякушек пришло 18.
Ну, да, то есть, там было, не доложили там две вещи, которые там стоили там по 18 рублей.
Рукоделие.
Вот. Нет, это я для тортиков заказывала всякую вот эту.
Все
вот.
Все равно рукоделие.
Да, ну, почти, да. Вот. И, но я выбирала этот сайт. Почему вот я именно там выбирала? Вообще, как я выбираю сайты интернет-магазинов? Я смотрю на сам сайт. То есть он должен выглядеть дорого. Нормально.
Прямо так.
Нет, он должен выглядеть нормально.
Ну да, не все на белом фоне, какие-то маленькие буквы.
Да, он должен выглядеть нормально. Значит, у него должны присутствовать всякие разные функции. Там возможности оплаты, еще куда-то.
В общем, чем навороченнее сайт,
ну, они
тем больше вызывает он тебя доверие.
Денег, да, в сайт это как бы.
Ну да, в какую-нибудь Шарашкину контору нет смысла там всякие кнопки делать, оплата так, оплата сяк, доставки там, сям, пункты туда-сюда. Ну что, если у нас тут мошенническая организация, нам поменьше вложить, побольше собрать и смыться. Правильно? Правильно. Вот смотрим, что у нас было с голосованием. Пользуются интернет-магазинами у нас в том или ином виде 63,5% позвонивших нам радиослушателей.
Очень хорошо.
Теперь второй вопрос. А были ли у вас проблемы? Ну, вот то, о чем говорят. Не, там не запакованное, битое, не то, не доставили, обманули, облапали. Ну, в общем,
любое,
недовольство.
Да, да.
Вот вы воспользовались услугами интернет-магазина и остались недовольны. Вот если такие случаи у вас были, вы звоните 660-0664. Если к вам, как Ирине, повезло, тогда 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Как в Гугле кнопка, там мне повезет.
Нет, на самом деле, по поводу «остались недовольны», это же еще есть прекрасная история у меня. Вообще отличная. Значит, не буду говорить, какой интернет-магазин. Прямо буквально недавно со мной происходило. Я, значит, сделала заказ. Но, ну, нет. Неважно. И подумала, что когда мне перезвонят, еще у меня там вопросов было много по товару, поэтому вот. Короче говоря, эти классные чуваки по каким-то неизвестным мне причинам, угу, два дня подряд звонили мне ровно в полночь. Ровно
когда
в полночь.
Когда сила зла, власть убежала.
Понимаешь, да? Это, кстати, первый раз был, когда я сидела в ночном эфире в среду.
Ага.
И вот сегодня опять они мне звонили в полночь. У меня, честно говоря, большие вопросы к этим людям. Ну, вы вообще
нормальные?
Может,
это зарубежный колл-центр?
Не знаю, но как бы если они в Рио живут, да,
но все равно неудобно.
Друзья, ну,
нет,
как бы...
где-нибудь в Новосибирске можно, там 5 часов разница.
Нет, я специально посмотрела, значит, потом сходила. Это никакой не новосибирский магазин. Это вполне себе, значит, магазин, который существует в Москве.
Ну, посадили человек, который обзвонит. Может,
это
в нем где-то еще работает.
Да, да. Ну, в общем, передай привет, пользуясь случаем. Да. Не делайте так, пожалуйста.
Не, ну хорошо, не в 2 часа ночи. В полночь не все спят. Хотя некоторые уже сидят в эфире. Так, что у нас получилось, значит, с довольными, недовольными? Ну, слушайте, процент, мы же говорим о том, что распространили памятку, потому что случаи есть. Ну, вот судя по нашим слушателям, случаи действительно есть. 37,8% позвонивших нам действительно сталкивались с теми или иными проблемами с интернет-магазинами и испытывали недовольство по этому поводу. Но остальные, большинство все-таки, 62,2%, у них таких проблем не было. И дай бог, чтобы не было и впредь. И вот у меня теперь... Третий вопрос. Значит, Ирина, еще раз я тебя тогда попрошу, вот, что называется, начать сначала эту историю. Где памятка?
Да.
Где памятка, где ее найти, что вообще, что,
значит,
что за контора?
Обещается, этот... что на сайте столичного управления Роспотребнадзор. Я сейчас иду в Google и спрашиваю...
Не, погоди, не иди пока не в Google. Ну, ты расскажи, вот как было.
Значит, обещают, что, значит, ну, во-первых, москвичам будут раздавать.
Так.
Физически, видимо. Где, не знаю.
Около интернет-магазинов. Да, около интернет-магазинов стоит, да.
Да, и на сайте Роспотребнадзора московского вы сможете найти ту же самую памятку. Я вот сейчас пока ее не вижу, но обещают, Москва-24 вот, обещает, что она там будет.
Вот отсюда вопрос, очень короткий, неожиданный. Бывали ли вы хоть раз в своей жизни на сайте Роспотребнадзора? Если вы московского, ну, неважно какого. Если вы хоть раз заходили на этот сайт из любопытства, из какого, тогда звоните 660-0664. Если никогда не открывали этот ресурс, тогда 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Ирина в недоумении и разводит руками, что здесь происходит.
Нет, я через Google, значит, забила сайт столичного управления Роспотребнадзора. Он мне выдал ссылку на сайт общественная приемная жалоб.рф. Я зашла на сайт, что-то накрутила. А дальше мне вылезла такая табличка, написано: вы провели на сайте 0 минут 20 секунд. Удалось ли найти нужную информацию?
Ну, ответь, еще... что? Ответь нет.
Я...
Ну, это же правда. Еще...
Нет, я... Хватит искать, давайте наш менеджер перезвонит вам бесплатно. Нет, спасибо большое. Я...
В полночь наш менеджер перезвонит вам бесплатно.
Согласна. Роспотребнадзор, защита РФ. Вот сайт есть. Так. Рассмотрение жалоб граждан, общественная приемная.
Там есть какие-нибудь памятки? Покажи мне, что тут. Как это выглядит? Да, там как всегда зарегистрируйся. Ваш звонок очень важен для нас. Ну, понятно, переулки есть, да. Адрес.
Что-то не то, мне кажется.
Не то.
Вот Роспотребнадзор. Общий, всероссийский.
Так.
Сейчас попробуем найти московский. Что-то не получается пока.
Не получается. Ну, вот смотрите. Я не зря этот вопрос задал. Как чувствовал, что называется? При том, что у нас, кстати, уже можно остановить голосование, но 13% в числе, 13,5%. То есть, каждый седьмой примерно. Но, правда, проголосовал не очень много. Народ, всего 10 человек побывали у нас на сайте Роспотребнадзор. Я не удивлюсь, если 9 из них работают там, а 10-й разработал сам сайт. Я не очень представляю себе, какая нужда может заставить человека, в принципе, залезать на такой сайт. Я подозреваю, что, может быть, у них нет другой возможности доносить эту информацию, но информация об интернет-магазинах, которым пользуются, ну вот про интернет-магазин у нас проголосовало гораздо больше народу.
Конечно.
Приняло участие в голосовании, чем вот по этому специфическому вопросу про сайт. Были, не были. Так вот, пользователей много, проблем у людей много, а донести до них адекватно, как это можно исправить и кого остерегаться, невозможно. Зайти на сайт, ну, мы там сейчас догадываются немногие, вот пишут, хороший сайт, ну, это ладно, хороший сайт не показатель. Ну, это дискуссионный момент. То есть, действительно, реально, или просто тупо раздавать, ну, или не тупо раздавать на улице бумажки, или я не знаю что. То есть, донести эту информацию до потребителя сложно.
Да, ну и давай все-таки почитаем, что пишут про всякий интернет-магазин наши слушатели. Тут много интересных вещей. Казанец пишет: мои дети активно пользуются интернет-магазином. Вот слушательница: доброе утро. Купил в интернет-магазине камень для выпечки и лопатку. Диск мне в подарок. Зять заказывал. Все отлично. Дочь с зятем очень много покупают через интернет-магазин, но они живут в Германии.
С 2006 года все, кроме еды, покупаю в интернете, пишет Сергей из Москвы. Я же одежду тоже. Я не писаю, как можно одежду покупать в интернете. То есть я знаю, что многие это делают, но идут. Перемеришь, то, кажется, что шмоток не подойдет, а тут придет тебе.
По-моему, только один раз это заказывала из один, типа футболку с принтом или что-то.
Ну, это вот такое, да.
Значит, Павел из Дубны пишет: есть же отличный сервис Яндекс.Маркет. Там есть система рейтингов магазинов, есть отзывы интернет-магазинов. Кстати, отзывы читать очень полезно. Я постоянно читаю отзывы, если
читаю отзывы.
Тот или иной товар пытаюсь заказать.
Ну, потому что пишут люди недовольные всегда. Довольные люди не пишут.
Покупал без проблем книги, парфюм, контактные линзы, телефон, хронометр, пишет Семен. Нам сюда. Так, пользовался неоднократно, все было нормально, пишет Ирина. Считанное число раз пользовался интернет-магазином, но только теми, в которых были крупные живые магазины, у которых есть крупные живые магазины в городе. Сам забирал в магазине. Ну, когда можно, да.
То есть магазин, ты можешь еще, это как одна из функций, то есть можно еще заказать по интернету. Но это немножко другое. Интернет-магазин, это когда, вот как я понимаю, все-таки в этом имеется смысл, что когда только через интернет, а физический магазин, вот магазина, как точки торговой, нет.
Ну вот, Ирина пишет: учитывая, сколько мы переплачиваем в обычных магазинах, то еще неизвестно, где больше обманывают. Ирина пишет... Казанец пишет: проблем не было, один раз положили больше. Похоже, что это недоложенный товар, Ирина. Спасибо большое.
Да, для запекания.
Нет, ну, кстати, надо сказать, что я написала на сайт магазина тогда, что мне, значит, не привезли вот этот товар. Мне как бы не жалко 18 рублей, но дело-то не в этом. Но надо сказать, что потом мне сразу все написали, там, начали...
Прислали тебе?
Да. Все нормально. Все как бы...
Дослали потом?
Ну да, конечно. Там, я только говорю, хороший магазин, мне нравится.
О, тоже вечно. Видишь, Миша, говорит, Яндекс.Маркет давно сгнил. Отзывы отборные, товары тоже. Поиск хромает на все, что может. Ну, вот.
Такая история. Хорошо, давайте мы сейчас с интернет-магазином разобрались. Попробуем разобраться еще с одной историей.
Вот новый разворот. Реклама.
Внимание! Квартира за 1 миллион 800 тысяч с полной отделкой. Всего в 4 километрах от МКАД в новом жилом комплексе от компании «Самолет Девелопмент». Звоните 495-104-42-32. Повторяю, 495-104-42-32. Застройщик ООО «Мегагород». Проектная декларация на пригород77.ру.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В эту пятницу слушайте повтор программы «Наука в фокусе», в которой шла речь о новых методах и исследованиях в палеонтологии. Гость передачи – доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН Елена Наймарк. Ведущий – Егор Быковский. «Наука в фокусе» в пятницу после 16 часов.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу, 17.08.
Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Код доступа у ней в руках. И волосы огонь. Язык остер. Ломает все, что попадется ей под руку. Ее эфир ты только тронь. Она как Жанна д'Арк. Разгонит в раз апатию и скуку.
Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера.
Ах, Латынина Юля, как снегопад в июле.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире. Круглосуточно.
Разворот.
Итак, о погоде.
Но это не метеоскоп.
Это не метеоскоп, да. Смотрите, вот когда объявляется какой-нибудь уровень опасности...
Мы сегодня, кстати, с утра
занимались. Да, как раз. В новостях проходил, что оранжевый уровень опасности предупреждают. Возможно, гроза, сильный ветер и так далее.
Шквалистый ветер.
Да, это происходит теперь нередко и всегда одинаково начинается в этом смысле. Помните первую в этом году такую же прям вот сильную грозу?
Жуткую.
Да. Когда там просто куча молний в небе, повалены деревья, ну вот это все, короче, резко обрушилось там. Предупреждение мне лично, значит, так, ну, на телефон мне не пришло предупреждение. Я только уже в новостях увидела предупреждение, когда гроза уже вовсю бушевала от МЧС. Значит, после этого начали присылать везде, всюду и всегда сразу же закладываться на эти оранжевые и прочие уровни угрозы. Мне всегда было интересно. Вот я, например, никак не меняю свои планы в этом смысле. Вот совсем. То есть я как-то вот слышу эту информацию, но, ну, что называется, я в этом, после этого не выбираю.
Принимаешь я не машине, сведения, да, но не...
Ничего не делаю. То есть я понимаю, что в Москве сейчас очень опасно ездить после дождя на машине.
Ну,
можно
что...
и получить гидроудар автомобилю, да. Но при этом я все равно не меняю свои планы, и если уж я еду на машине, значит, я еду на машине. Вот, то есть надо как-то вот... А вот есть люди, которые реагируют на это, то есть как-то меняют свои планы или обращают на это внимание более такое
внимательное? Я, например, свой план не то, что не меняю, но максимум я могу взять зонтик. А я бы даже сказал, что если обещают бурю, если обещают наоборот не брать.
Ну, чтобы это не сломать его.
Ну, конечно, потому что если буря, то зонт это как это сам, действительно как рыбий зонт будет. Бессмысленная вещь. Ну, так, ну да, все равно промокнешь, а так как-то хоть освежишься, спасешь гаджет. Вот. Так что в этом смысле нет. Но тут, понимаешь, еще, если у человека определенный, как вам сказать... Ну, вот ты же не можешь не пойти на работу, потому что объявили оранжевый уровень угрозы.
Не нет, конечно.
Ну, пойдешь. Ну, значит, как ты поменяешь план? Останешься дома? Кто может? Наверное, может. Слушай, дай спросим, может, чего мы
ну,
так...
Ну, конечно, да.
Значит, вот смотрите. Тут распространенная история. Кстати, все чаще и чаще объявляют разные уровни угрозы. Погода, шторм, штормовое предупреждение. Вот
да,
это,
да,
вещь.
Да.
Значит, меняете ли вы свои планы, вот получив такое извещение? В том числе даже из нашего эфира. Или смс-очка приходит от МЧС. Если вы свои планы меняете, вот в соответствии с поступлением, поступившим предупреждением. Тогда 660-06-64, если не меняете, ну, соответственно, 660-06-65, второй телефон.
Начался подсчет ваших голосов.
На самом деле, в этом смысле, конечно, такое частое предупреждение, которое ничем не заканчивается, как правило, оно мне кажется неправильным. Я понимаю, что предупредить лучше, чем не предупредить.
Ну, как волки-волки.
Да, то есть ты просто перестаешь на это реагировать вообще.
Потому что, нет, действительно, тут же ведь важно не просто предупредить. И это не тот самый случай, когда там лучше перестраховаться. Ну, то есть, конечно, перестраховаться лучше.
Ну, скажем так, это не тот случай с Крымском, по поводу которого мы все говорим.
Да.
Когда никого не предупредили,
естественно,
наводнение.
Вот, но у нас очень часто бывает, действительно, там, штормовое... Ты сможешь, какая-то капелька где-то упала, где-то погромыхала. Человек, значит, один раз его предупредили, ничего не было. Второй раз предупредили, что-то там, какой-то ветерок пронесся. Третий. То есть, человек начинает думать, что вот это вот предупреждение от служб, ну, это действительно перестраховка, и что штормовое предупреждение, просто там дождь длиннее, чем 5 минут. И все, он перестает на это реагировать, потому что ничего страшного не происходило в прошлые разы. Вот я не знаю, как с этим. Ты с МЧСовцами лучше знакома, конечно, во много раз.
Не знаю, что
нет, ну, в целом, то есть, как им поступать? То есть, уже когда точно понятно, что вот беда. Ну, то есть, тот момент, когда пролилось, да? Полетели бревна по небу, и, наконец, стало понятно, да, что-то не очень хорошее.
Я не знаю, каким образом делаются выводы о том, какой там опасности и так далее. Есть разные сайты, которыми там, я стала пользоваться после первой грозы, которые показывают более-менее точную историю того, как эта гроза, собственно, двигается. И там понятно, значит, в этой части гроза очень сильная, в этой части не очень сильная. Там, значит, был штормовой ветер, там просто ветер и так далее. То есть как-то более-менее понятно. Я не знаю, чем они пользуются и как они это делают, но доверие как бы не очень. Но вот Борис пишет, они постоянно теперь зажигают оранжевый уровень в режиме «а вдруг?». Мы же предупреждали, я откладывала пару раз поездки на дачу, потом плюнул, пишет Борис.
Вот именно с этой точки зрения я считаю, что это такая вещь. Как это? Палка о двух концах. То есть, вроде предупредили, свою работу выполнили. Ничего не случилось, ну, тем лучше. Ну, по крайней мере, вы хотя бы это дело учли. Но когда человек привыкает к тому, что его пугают, а страшного ничего не происходит, он, соответственно, перестает бояться. И в тот самый момент, когда, значит, действительно
надо
полетят деревья, да, он пойдет гулять в парк. Вот у меня во время той грозы, кстати, получилось в этом смысле, ну так, хорошо, то есть вот с ребенком гуляли и ушли. Вот просто после этого, как включили это все дело, потом пошли на следующий день, там такое было. То есть реально железные металлические вот скамейки с крупными деревяшками, они бы вырваны, то есть попадавшие реально здоровенные. То, что представляешь, человек, который там мог в этот момент оказаться, ну все.
Слушай, давай объявим результат.
Давай объявим. Значит, у нас 30 с небольшим процентов, ну будем считать 30%, действительно получив такое предупреждение от служб экстренных, меняют как-то свои планы. 70% практически никак не меняют.
Ну вот сообщение присылают наши слушатели Нина и Саратова. 100 раз эти смски предупреждали, а грозы и бури не было. Теперь к ним нет доверия.
Ну вот об этом.
Александр из Тулы пишет сообщение о буре, я использую как шикарный отмаз, видимо, от чего-то. Олеся совершенно прекрасное сообщение пишет. Закрываю окна, прячу кота в чулан и ставлю попугая в шкаф.
Между прочим, попугай с котом могут быть индикатором получше, чем животные всегда чувствуют, будет или не будет.
Виктор из Саратова. Единственная моя корректива поведения в такой ситуации – за город не выезжаю. Так, из-за предупреждения планы меня никогда. Пишет Илья из Москвы. Хотя передвигаюсь не на машине, много пешком. За лето ни разу не попал в шторм, поэтому на предупреждение внимания не обращаю, разочарован метеорологами. Вот так вот. Татьяна пишет. После бури, когда видишь деревья, рекламные конструкции, куски арматуры, повсюду очень радуешься, что не был в это время на улице.
Это да.
Это правда. Хорошо, но сегодня объявили опять оранжевый уровень.
А подробности после рекламы.
Да.